啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Привет,
大家好.
Добрый вечер и приятного аппетита.
Привет. Рано.
Алик, да он пьяный уже пришел.
Он пьяный уже пришел в гости.
И сытый.
В эфире Лавайка, 155-й выпуск. У микрофона Александр Моисей Мальцев.
Сергей Литвин. У нас сегодня гость.
Альберт Криской, Алик, папа Хуху.
Пьяный.
Да, пьяный. Почему пьяный?
И сытый.
Кстати, я сегодня увидел ресторанчик, который назывался «Мама Хуху Пицца». Я хотел тебе его сфотать, но я проезжал мимо на машине, не смог остановить.
Это то есть переводится «так себе пицца»?
Так себе пицца, да.
Честное название, честное название. Зусмана сегодня нет.
Зусмана нет. Вот радуйтесь все его противники, сегодня выпуск без Зусмана.
Без Зусмана,
вписывайтесь,
да,
обратно, те, кто нас отписался.
Но люди в Твиттере, которые знают, какая у нас сегодня будет тема, а тема у нас сегодня будет китайская еда.
Правильно? Да, Алекс нас все будет рассказывать про китайскую еду.
Вот Василий Суслов пишет, что «чую неладное, пойдет в расход Зусман, и пофиг, что резиновый, побольше соли». Его соуса добавят, и долетался птах.
Ну и пивка побольше, да.
Ну, в принципе, я считаю, что можно было бы его засандалить действительно в салатик такой холодный, потому что...
Вместо гантофу?
Нет, по своей фактуре, я думаю, он будет похож на змеиную шкурку.
Ну да, в общем.
В принципе, да, чуть-чуть уксуса и такой...
Побольше пива, да.
И долетался птах. Ну что ж, Лавайкаст, как обычно, выходит на Радио Глаз в Одессе.
Да, 106.6.
FM. Да.
Ну, это навалится у нас обычно делать.
Обычно говорит, еще общага FM.
.ру.
.ру. На радио
.кз.
.кз, да, в Казахстане. Ну, а также на подкаст-терминалах под FM.
И Арпод.
Арпод. Ну и спасибо Чани Споду за предоставленную,
да,
студию.
Да.
Пожертвования мы сегодня не будем оглашать, отложим.
Потому что у нас Зусмана нет.
Да, Зусмана нет, некому их оглашать. Зусмана соглашает пожертвования, да. Но про концерт предыдущий расскажем.
Еще раз мы всех приглашаем на концерт группы Видоплясова, который состоится 7 декабря в 8 вечера в клубе «Мало».
Я смеюсь, поскольку мы обещали, что продажа билетов уже начнется.
Ну, она не началась по техническим причинам, но там просто все связано с дизайном билетов, и вот наконец-то его утвердили, все окей, все нормально, и, наверное, в понедельник, во вторник вы уже сможете купить его по интернету на сайте tamai.cn.
Так что, когда вы слушаете этот подкаст, уже все, торопитесь.
Скорее всего, да, будет уже нормально. Просто смотрите, да, на любых наших ресурсах вы можете увидеть рекламу. Вот Алик, кстати, делал нам баннер. Спасибо большое, Алик.
Пожалуйста.
Саня тоже делал баннер. Тоже делал. Спасибо большое, да.
Спасибо.
Клевые баннеры. Вот. И у нас до сих пор идет конкурс на афишу. Вот. Да. У нас, кстати, есть неплохие фотки. Нам прислали вопли фотки свои хорошие.
Угу.
Вот. И если кому-то нужны, да, хорошие фотки воплей для афиши, обращайтесь, мы дадим.
Но пока буду честным, еще никто не обратился за двумя бесплатными билетами.
Да, приз — два бесплатных билета.
Да.
Так что Алекс, ты тоже участвует в конкурсе, так что бойтесь.
Бойтесь.
Конкуренции.
Мастодонт китайского Рунета. Ну что ж.
У нас сегодня не алко-выпуск, а как это назвать-то?
Нямка-выпуск.
Нямка-выпуск.
Гастро.
Гастро-выпуск.
Гастро.
Гастро-выпуск, да.
Ты со своей латынью, я тут со своей нямкой, как-то даже не камильфо.
Вот, да. И у нас на самом деле был один гастро-выпуск давным-давно. Мы записывали подкаст с Жданом Филипповым, и он нам рассказал про еду. Но он рассказывал с точки зрения лаовая, приехавшего в Китай недавно, который вот постигает для себя еду только-только. То есть он был в самом начале пути. А Алик, прожив здесь уже сколько? 20 лет?
Угу.
Уже 20, да?
Да, совершенно верно. Уже 20 лет и 2 месяца.
2 месяца, да. Он будет рассказывать нам с точки зрения постигшего. Этот путь лаовая,
да.
И он нам сейчас все расскажет.
Ну, я думаю, у нас все-таки будет активный диалог, поэтому даже триалог, у нас все-таки трое в студии, и я думаю, все будем делиться тем опытом, который у нас за эти долгие годы проживания и проедания в Китае выработался. Все-таки мы перевели через себя, я думаю, немало тонн китайских продуктов.
Китайской еды, да.
Поэтому, и я очень хочу, чтобы этот выпуск был не просто информативным с точки зрения того, что мы будем зачитывать некие статьи из Википедии или перечислять какие-то основные китайские кухни. Я бы хотел, чтобы он был именно очень практичным, очень реалистичным и очень откровенным.
Ну, чтобы человек, который ни разу не в Китае, послушав этот выпуск, спокойно мог нормально поесть в китайской забегаловке вообще в любой точке Китая.
Да, да, да.
Или я говорят на китайском языке. Или не говорят.
Или не говорят, да. И я думаю, что мы попытаемся развеять, может быть, несколько мифов, если они вообще существуют, конечно, о китайской кухне, поговорить о ней с точки зрения, конечно же, иностранца, и ни в коем случае не претендовать на какую-то всеобъемлемость той информации, которую мы сегодня будем выдавать на гора.
Конечно, ты знаешь, что Лавайкац такая субъективная радиостанция, и, ну, это наш жизненный опыт.
Да-да-да, просто действительно опережаем, может быть, некие возражения со стороны слушателей. Так. Хочу сказать, что не ожидайте, что здесь будет представлена вся китайская, то есть будет рассказано все в полной мере. Когда мы делали алкогольный выпуск, мы попытались изложить информацию хоть и по крохам, но обо всех видах китайского алкоголя в случае с китайской пищей. Это просто невозможно, потому что она столь обширна, что, кстати, может быть, с этого нам стоит начать. Вообще, если хотите, давайте поделимся первыми впечатлениями с точки зрения иностранца о китайской кухне. То есть, что нам нравится, что мне нравится. И оттуда мы уже сможем начать вот эту последовательность блюд, так сказать. Будем поставлять на стол сначала закуски, потом основные блюда. Окей. Потом супы.
Да, закончим десерт.
Да, и если...
Если он будет, да.
Если будет. Если мы говорили, ты говоришь про триалог, у нас еще есть еще четвертая власть в Лавайкасте, это наши слушатели, и мы специально, готовясь к этому подкасту, быстро задали вопрос в Твиттере нашем, и такой эксклюзив для наших фолловеров, следователей, да, последователей. И они прислали несколько вопросов, и вот первый вопрос от Стрельбана, наверное, он поможет нам, значит, начать, стартовать.
Начать.
Это Стрельбан, значит, пишет: какое первое блюдо китайской кухни приготовили участники подкаста и почему его? Ну, наверное, скорее всего, попробовали, начнем, наверное, с этого. И...
Ну, наверное, попробуешь. Да. Я ни разу в жизни не готовил китайскую еду.
Ну, что-то готовил, это, наверное, был хэймуэр какой-то там.
А, я готовил этот, фантеми.
Это еще, это получше моего блюда, если честно. Ну, ладно, какое китайское блюдо попробовали впервые?
Ну, вот. Кстати, этот вопрос все-таки хотел бы попробовать на него ответить именно в двух его форматах, которые ты вольно или невольно зачитал. Если говорить о тех блюдах, которые я попробовал с самого начала, только приехав в Китай 20 лет назад, и которые, безусловно, на меня произвели огромное впечатление, то я помню, что только оказавшись в Пекине, это было в районе, если я приехал, например, 11 сентября, 1993 года, славный город Пекин, то, наверное, уже 12 или 13-го, после того, как я поменял имевшиеся у меня на руках доллары, я пошел в ресторанчик. И там, благо, было очень много ресторанчиков возле того института, где я учился. Он назывался тогда Юань-Сюань. Да, институт языков. И прям за оградой их было великое множество. И я пошел в сопровождении одного из своих старших товарищей, который уже в Китае провел какое-то время, и который мог объяснить, что мне было надо, и вообще мне было просто интересно попробовать. И я помню, вот действительно запомнилось, еще не умея есть палочками, то есть, в принципе, я именно пробовал тогда впервые пользоваться этим столовым прибором, заказали креветки. Это были просто, на самом-то деле, обваренные креветки, уже без кожуры, вот их хвостики. И меня это поразило до глубины души, потому что все-таки в Советском Союзе мы не привыкли к такому блюду, как креветки, безусловно, для новых поколений тоже звучит немножко, может быть, нонсенсом, но вот это блюдо, просто обжаренные с яйцом креветки, меня покорили, можно сказать, покорило то, что среди них встречались даже кусочки такого лука жесткого, да, вот, и это было очень необычно, потому что все-таки у нас овощи обычно либо разварены, переварены, практически никогда не встречаются овощи, которые только ошпарены и которые на зубах, можно сказать, такие упругие. Поэтому вот эксклюзивность и необычность креветок вкупе с зеленью и упругостью лука меня поразили и прочно поставили на путь освоения китайской пищи.
О как! О как!
Да,
да. Ну, а если говорить про готовку, да, вот тут я бы хотел сказать, что удивительным образом в Китае кухня позволяет существовать исключительно практически за пределами вашей квартиры. То есть вы можете дома не готовить. Вы можете есть все время где-то снаружи, в ресторанчиках, в забегаловках.
Ну, еда настолько просто... дешевая. То, да, вернее,
доступная.
Даже настолько, да, доступна для любого кошелька и для любого вкуса, что вы можете, да. И многие китайцы, они дома не едят.
Иногда это может быть дороже.
Ну, в смысле, они едят дома, но они не готовят сами. Они либо заказывают, либо приносят. Просто купили чуть на улице, принесли дома, съели.
Да-да, покупают это именно на один раз, да, продукт. Да. Ну, а у тебя, Серега, помнишь
первое блюдо? Я, наверное, вот как Алик, я, наверное, не вспомню. У меня был другой чуть опыт, у меня просто здесь были родители, я приехал, я первое время вообще не ел китайской еды, я просто не мог ее есть, я ее отторгал. И привыкал я к ней, наверное, года два. Вот. Просто у меня родители уехали, мне уже пришлось как-то... Сами готовить не умею, поэтому пришлось есть китайскую еду, и что я съел первое, не помню, но... Ну, помню, да, что это было необычно, вот поэтому я не мог это есть. Потом потихонечку как-то привык.
У меня, кажется, первое знакомство с китайской кухней – это был все-таки китайский ресторан в городе Улан-Удэ, то есть еще до Китая. Очень был популярный ресторан. Тогда, вот я не знаю, рассказывал эту историю в подкасте или нет. Было, наверное, вот что-то мама с моими подругами сидит, где-то кушает в ресторане. А, мы тогда сидели в грузинском ресторане.
Мама с твоими подругами?
С ее подругами, и тут я с ней тоже сижу, и она, значит, кушает какую-то, уплетает какую-то грузинскую, не знаю,
сациви.
Да, сациви.
Шашлык.
И говорит такая, воу-воу-воу. Типа, девчонки, ищите мне мужа грузина. Очень люблю грузинскую кухню. А я такой маленький, там тоже уплетаю какой-нибудь жульен и говорю, мама, лучше китайца, я китайскую больше люблю. Да, вот я уже тогда сказал, видно, это было такое знамение, признаменование. Ну вот, мое первое блюдо, наверное, это был... Сейчас то, что это называют гобароу. Я не знаю, как его даже по-китайски его правильно, поскольку это габажоу в русском языке существует такое теперь слово. Вместе с кулями.
Гобао, да?
Гобароу. Го – это который котелок, бао – это который взрываться, и роу – мясо. Гобароу.
Взрывается, который, да? Там взрывается. Окей. Вот, или как его называют, габажоу в некоторых регионах, да? Вот, это мясо в сладком, в карамели, да, наверное, свинина в карамели.
В сладком соусе, да.
Да. Вот, гобароу, лиуроу дуар, вот всякие вот такие ипостаси, первое мое блюдо было. И мне очень нравилось. Вот именно такое мясо со сладким что-то для меня, наверное, было первым таким непонятным таким ощущением. Но очень вкусно. Так.
Ну, я думаю, было бы интересно, наверное, поделиться слушателями своими мыслями по поводу того, вообще, что из себя представляет китайская кухня для иностранца, опять же-таки, и как ее очень многие воспринимают. И самое главное, рассказать, наверное, о том, что ее бояться не надо. Я понимаю, что половина людей, которые нас слушают, прекрасно здесь живут и питаются, и многие даже испытывают... большое удовольствие от поглощения китайской пищи, поэтому их отговаривать, безусловно, не надо или, наоборот, им внушать то, что китайская кухня стоит того, чтобы ее попробовать. Но в то же время я понимаю, что где-то половина, наверное, слушателей все-таки в Китае не была, и они знают о китайской еде скорее какие-то легенды в плане того, что в Китае едят все, что движется, летает, ползает и плавает.
А то, что не движется, движут и едят, есть песня даже такая.
Да, да. Поэтому вот хотелось бы, наверное, поделиться таким опытом и рассказать восприятие иностранца китайской пищи. Ну, вот,
ну давайте, давайте.
Да.
Ты хочешь начать с какой-то дефиниции китайской кухни как таковой? Или что-то определение?
Ну, вы знаете, да, хотя это покажется странным, но попытаемся дать свое такое, может быть, застольно лавайкасовское определение китайской кухни, в чем же состоят ее основные особенности и как к ней надо подходить. Так вот, на мой взгляд, действительно, самым главным фактором в китайской кухне является... то, что, во-первых, все блюда едят все. То есть, соответственно, заказывается блюдо одним человеком обычно. Безусловно, безусловно, существует исключение.
Не, ну, с пожеланиями остальных тоже. То есть, заказывает один, но учитывается
пожелание. Но да, но обычно, все равно стараются делать так, чтобы заказывал один, потому что пожелания зачастую могут быть либо взаимоисключающимися, либо повторяющимися, с небольшими вариациями. Вот, то есть, получается так, что так как меню настолько обширное, оно позволяет делать именно богатый выбор блюд. И, опять же таки, самое главное, это то, что вы, сидя за столом, кушаете все блюда, которые выставляются на стол. То есть, не индивидуальный заказ блюд, а именно заказ такое, чтобы все попробовали по чуть-чуть. Угу. Это вот первый ее определяющий фактор.
Так.
И, соответственно, это накладывает, как вы понимаете, особую ответственность на того человека, который заказывает, собственно говоря, блюдо. Да? Угу. Вот. И второй факт, как не странно или как не наоборот...
Может прозвучать, да?
Ну, прозаично это прозвучит, mm-hmm. то, что все-таки китайскую еду едят палочками, соответственно.
Да, я, если честно, думал, ты...
Я так долго, да, чем закончил.
Да, что же он скажет? Китайскую еду, палочку, да. Я думал, ты сейчас начнешь говорить, что китайская кухня, это включает в себя огромное количество кухонь из разных регионов, провинций, народностей.
Не, ну мы к этому придем. Но еще важно как? В правильном заказе, мне кажется, очень важно еще заказать, чтобы все были довольны, чтобы ничего не осталось, и, ну, потому что есть такое понятие ламфей, когда остается еда, это значит плохо, значит неправильно заказано. Плюс, чтобы не потратить много денег.
Ну, наверное.
Ну, а вот тут, кстати, у нас будет несколько, я думаю, моментов, несколько таких бифуркаций в нашем разговоре, несколько меандрирований.
Как будет по-китайски все эти слова, которые ты говоришь?
Как по-китайски?
Дефикация. Дефикация я еще знаю, остальные кацы, лавайкация.
Так вот, мы, я думаю, поменем несколько интересных моментов. Во-первых, действительно, должно ли оставаться на столе какое-то количество пищи после того, как все уже насытились, и надо ли заказывать дешево или дорого, да? Вот и тут для меня очень интересным моментом в китайской еде является то отличие от западной, что, например, в Европе, если ты идешь в какой-то ресторан, ты прекрасно понимаешь, на какие деньги ты можешь там покушать.
Да, да. Ну, ты, вернее, ты знаешь, что у тебя есть там 20 евро, которые ты готов потратить на еду. Вот, и ты идешь, соответственно, в соответствующий ресторан и заказываешь соответствующие блюда.
Да, да. Ну, можно и так, так сказать, в любом случае. То есть, оказавшись в каком-то месте, ты понимаешь, что там ты можешь поесть, условно говоря, если это будет небольшая забегаловка там, предположим, на там 10-15 евро, но ты не сможешь при всем желании поесть на 500.
Ну да, да, вот. Да, да.
И точно так
не,
же...
ну ты можешь, конечно, ты это не съешь за один раз. Просто.
Ну да, это заказать 10 одинаковых блюд, да. А, соответственно, если ты придешь в дорогой ресторан, ты понимаешь, что даже при всем желании, вдруг там похлопав себя по карманам, ты поймешь, что немного денег, ты там не закажешь дешевых блюд, потому что их просто нет.
Да.
А, так вот, в Китае, что меня всегда бесконечно радовало, то, что практически, если мы не берем, все-таки вот посмотрим на все варианты китайских ресторанов, тоже как на такую кривую Гаусса распределение, мы не берем, соответственно, левые и правые, окончания, то есть не берем самые-самые сверхдорогие рестораны, причем я в таких даже не был, о которых я потом упомянул. И не берем самые дешевые забегаловки.
Трэш, да?
Ну, да. Но в основном...
Где я был.
И буду еще не раз.
Но в основной массе ресторанов замечательным фактом является то, что можно заказать практически на любые деньги, которые хочешь. То есть можно поесть как на...
Наесться, на замечательно поесть можно. На любой кошелек.
Ну, что хочу сказать. Тут важен факт, что в основном ты можешь поесть и дорого, и дешево.
Да-да.
И очень многие китайцы, кстати, ценят тот факт, что в ресторане можно поесть дорого. Вот как это парадоксально не прозвучит, речь идет не только о том, чтобы поесть дешево, а чтобы можно было заказать дорогие блюда. И вот поэтому зачастую, когда приглашают иностранцев и заказывают те самые странные блюда, я думаю, что, наверное, те из наших слушателей, которые в Китае были, ничего, я надеюсь, что мы перепрыгиваем, может быть, из топика в топик.
Давай прыгать.
Но я думаю, те слушатели, которые из нас, которые были в Китае, и которых китайские друзья, партнеры или, не знаю, заказчики, поставщики угощали, я думаю, вас тоже этим почивали такие странности, на наш взгляд, как, например, морской огурец, да?
Ну да.
Ну, кому странности, а кому не очень. Да, во Владике, например, этого трепанга, мне кажется, едят.
Ну, это нам скажут слушатели из Владика, например, в Ростове-на-Дону, откуда я родом.
Море нет. А нет, есть, наверное.
Море есть, но слово... Но слово трепанг, наверное, потому что говорит болезнь, знаешь. Что у тебя трипера.
Что у тебя трепанг. Ок.
Вот. А в Китае получается так, что это является одним из таких очень интересных блюд, трепанг, который на вкус иностранца совершенно, на мой взгляд, не вкусен, да, то есть, безусловно...
Как зусман, наверное, да, он тоже шкурка...
Я думаю, похож на зусмана, да, да, да. То есть, соус немного скрашивает его такую резинистость, но на самом-то деле он не очень вкусен, вот. Или, например, вот эти знаменитые утиные лапы, да, которые тоже считаются очень богатыми витаминами и питательными веществами, которые подаются соусом, но которые совершенно ужасно классно выглядят. Угу. Я не говорю про куриные лапы, другое, кстати. А вот именно утиные лапы.
Они красиво выглядят и очень вкусные.
Вот куриные лапы я обожаю, между прочим.
Да, потому что их не ем.
Да, а есть два замечательных вида куриных лап. Одни вымоченные в уксусе, они такие беленькие куриные лапы.
Беленькие,
да. Да, вот они. Да, они бледненькие, такие мертвяческие чуть-чуть. Вот.
А другие?
Вот. А другие веселенькие, они такие коричневые. В общем, у них не мертвецкий вид.
Афра.
Немытые, да.
Но, кстати, вот нет, не то, что не мытые. Они сварены с большим количеством тоже соевого соуса.
Да, я смеюсь.
На пару, да. Вот. И оба типа куриных лапок очень можно вкусно пережевать. Кстати, вы знаете, что они очень полезны, особенно для девушек, потому что считается, что коллаген, который содержится в куриных лапах, он, соответственно, хорошо влияет на кожу лица. Но, в принципе, почти все китайские блюда говорят, что от них либо стоит, либо...
Либо кожа будет хорошая.
Кожа лица будет, да.
Либо кожа лица будет хорошая. Вот. Но про лапы мне никто не говорит, что от них стоит.
Значит, кожа лица будет.
Это взаимоисключающие, да, такие? Либо А, либо Б.
Так вот, если все-таки уходить с куриных лапок обратно к странным деликатесам. Вот вы пробовали тоже трипанг, например?
Да.
Да.
Да, а суп из акулевого плавника?
Да. Нет, я не пробовал.
Ну, вот на самом-то деле, вот такие блюда, они создают, может быть, немножко славу для китайской кухни, как странную, как,
ну, да.
Которая...
Ну, которая... еще насекомых не стоит забывать, наверное.
Но насекомыми угощают нечасто. Все-таки
ну,
в основном...
знаешь, всякие шелкопряды и прочее.
Не, ну, это больше трэш еда, это на рынках на каких-нибудь.
Шелкопряды, таких... мне кажется, не трэш еда.
В ресторанах шелкопряд.
Ну, я думаю, в основном, да, если приглашают все-таки китайцев-иностранцев, стараются заказать вот такие дорогие блюда, обязательно там будет трипанг, возможно, там будет все-таки акулий плавник. И очень часто там бывает...
Черепаха, конечно.
Черепаха, да, которая тоже не всегда бывает очень вкусный. Суп, в принципе, из нее нормальный, но само мясо, нельзя его назвать очень-очень вкусным. Вот. Бывают такие склизкие грибы и прочие блюда, которые зачастую все-таки для иностранцев выглядят немножко отторгающие. Я вот не знаю, у вас был такой опыт или нет?
Да, были,
да, много отторгающих выглядит, по крайней мере, ну и на вкус не
на
очень.
На вкус, да, многие тоже не
тот
очень.
Тот же шелкопряд, на самом деле, ну, не очень вкусный.
Я не ел шелкопряд.
Ну, не да. Знаю. Шелкопряд, он, в принципе, он как яйцо, на самом-то деле, это по большому счету
белок.
Все белок.
Да,
да, это все белок, поэтому, да, тоже слушатели пусть не пугаются. Но, кстати, знаешь, в последнее время я вижу его все меньше и меньше на столах.
Может быть,
да.
Он думбейский какой-то, я не знаю.
Ну, что... по-моему, да, по-моему, скорее всего, к думбейскому.
В Чунчуне его видел на каждом углу, продавают его, ну, продают его специально для готовки.
Давайте расскажем, может быть, что куча китайских кухонь существует.
Да, 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 мы сейчас к этому перейдем, безусловно. Так вот, что я хотел сказать, что меня бесконечно радует, что в любой китайский ресторан, вот поэтому слушатели наши дорогие и уважаемые, не бойтесь, зайдя в любой китайский ресторан, не бойтесь за свой кошелек, потому что, в принципе, в любом китайском ресторане вы сможете выбрать, каким бы красивым он на вид не был, какие бы там ни стояли очереди на входе из девушек в чип-хаус с разрезами до бедра и прочее, все равно, скорее всего, там вы сможете заказать довольно дешево, если вы захотите.
Да,
если вы захотите. Вот в крайнем случае, всегда можно заказать себе, например, лапши просто. И на вас косо, кстати, не
посмотрят. Да, просто тарелку лапши и все.
А еще Алик ел яйца мальчика, написано. Вот у нас в Твиттере пишут. Пхун Няодан. Ты ел же их? Которые Earthbound.com?
Нет, я не ел такие яйца, нет.
Как же? Ну ладно, дезинформация.
А, подожди. Китайская кухня, безусловно, то есть любой человек, который окажется в Китае в первый раз, или второй, или в десятый, сотый, он всегда будет удивлен тем, какое огромное разнообразие ресторанов, какое огромное разнообразие меню в этих ресторанах. И вот придя даже в обычную самую там захудалую забегаловку, всегда вам подают книгу, фактически книгу многостраничную, на которой будет немало блюд. И надо помножить это все, опять-таки, на то, что обычно какой-то ресторан, он специализируется на одной кухне. То есть не так уж много ресторанов, которые говорят, что они сервируют все виды или там несколько разных кухонь.
Наверное, таких даже нет.
Да?
Ну, наверное, и есть, может быть.
Ну, в названии это никак не показывается. Все блюда Китая.
Не, обычно, да, обычный ресторан, какая-то одна кухня, да. Там может быть повар, который может готовить что-то другое. Если ты спросишь блюдо с какой-то другой кухни, возможно, они смогут сделать, а скорее всего нет.
Да. Ну, вот если именно говорить про Основные китайские кухни. Что происходит? Да. Тоже вот, очень интересный момент. С одной стороны, конечно же, есть определенные сложившиеся понятия. Вот, например, в Китае самая стандартная фраза – это 8 китайских кухонь.
Есть такое,
вот,
да.
Это вот «па-та цай-си». То есть 8 кухонь китайских. Да? Безусловно, потом тут же, как только китайцы говорят, что их 8, да, что их «па», начинают говорить, что их на самом деле 10. А
мелким
быть,
шрифтом.
А может быть не 10, а может быть больше. Да. Больше. То есть тут не надо подходить к этому как к некой догме на самом-то деле.
Все очень прозрачно.
Да, все это очень размыто. Именно размыто. Вот. А я не хотел бы просто, знаешь, автоматически перечислять эти кухни. Я скажу из своего опыта, вот, то есть какие кухни для меня существуют, именно для меня. Да, как для индивидуума.
Мог бы отметить.
Которые я мог бы отметить, которые я действительно понимаю их отличия, и, наверное, попытаемся так пройти таким взглядом с севера на юг, на юг, да?
Да.
Вот, то есть, все-таки
и
начнем.
Если можно, как бы название, двоеточие и главные ее, знаешь, особенности этой кухни. Ну, потому что ты сейчас скажешь нам, я не знаю, хунаньская.
Безусловно. Мы, ну, я думаю, у нас опять-таки будет интерактивный диалог, потому что по каждой этих кухонь мы сможем высказаться, да?
Да.
И опять-таки, обращаюсь к слушателям, не воспринимайте это все как догму. Я имею в виду, что, безусловно, мы будем перечислять некую смесь, такой некий рататуль из китайских названий.
Окей.
Итак, если мы начинаем все-таки с самого севера, это кухня думбэйская. Так она называется, думбэйцхай. Вот. Это северо-восточная кухня, которая в первую очередь, конечно же, встречается на просторах вот трех северо-восточных провинций. Это провинция Хэнцзян, Тилин и Ляодун.
Ляонин,
извини, да, Ляодунский полуостров, Ляонин. Все-таки, видишь, алкоголь оказывает твое воздействие, да?
Не, ну и плюс это города центрального подчинения.
Ну подожди, нет, это другое. Вот по поводу думбэйской кухни, безусловно, чем она, на мой взгляд, отличается? Во-первых, в том, что там огромные порции.
Вообще она наиболее приближена к нашей кухне.
Ну, она близка, не приближена специально, да?
Не, наиболее приближена всех других китайских. Она, конечно, другая, но напоминает где-то в чем-то нашу.
Да, еду. Потому что встречаются большие куски картошки.
Большие, да, и наверное, мясо побольше.
Очень пельмени. Много тушеного мяса, безусловно, да. Как
пельмени, вот, да.
Правильно ты говоришь, пельмени. Также
он говорит. Да-да-да.
Хлеб, наверное, не встречается в столь явной манере, но все-таки какие-то лепешки, больше лепешек, вот такое все. И самое, что интересное тоже, если вы обратили внимание, в думбэйской кухне, в отличие от других кухонь, есть свежие овощи. Вот там можно поесть именно свежих огурцов, свежие помидоры, свежие редиски, чего зачастую в других китайских кухнях не бывает. И на самом деле это спасение для нас, то, что их не бывает, потому что все-таки приготовленные
огурцы.
Ну, не только приготовленные овощи, они все-таки обеззараживаются, они проходят таким образом санитарную обработку. В Китае все-таки не такие прям уж строгие санитарные нормы.
Как ты мягко это сказал.
Но, с другой стороны, подождите, давайте отметим. Вот мне интересно было бы, опять-таки, мы, может быть, перескочим, как блоха, туда, а потом обратно. Вот кто из вас страдал отравлением или поносом в Китае именно от китайской пищи?
Ну, я страдал, но я думаю, это, ну, может быть, я что-то некачественное ел просто. Ну, неважно, китайское, не китайское просто.
Трудно сейчас вспомнить. Ну, давно этого не было просто. Но, наверное, на первых порах это было, может быть, именно из-за, так сказать, не за привыкшести, что ли, к кухне, я не знаю.
Ну, вот я, например, сколько не питался в Китае, а за 20 лет все-таки действительно съедено пропущенное число и желудок немало, в принципе, у меня никогда не было проблем с тем, что я съел что-то плохое или было какое-то отравление и прочее. Так что, несмотря, опять-таки, на то, что зачастую, конечно, как говорят, если вы зайдете на китайскую кухню, вы ужаснетесь, пойдете в обморок и прочее, не знаю, насколько это правда, но вот у меня проблем не было. И, опять-таки, я думаю, это из-за того, что, в принципе, почти все прошло термическую обработку, то есть нет вот таких просто свежих овощей.
Окей. Блоха?
Вот, да, вот, да, блоха вернулась обратно. К думбэйской кухне, да, соответственно, там такие тяжелые соусы, картошка, вареное мясо.
Да. Надо еще, наверное, сказать, что, наверное, в России все-таки, особенно вот эта наша восточная часть России, знакома с китайской кухней в основном как раз экземплярами из думбэйской.
Там три свежести, да?
Да-да-да.
Три свежести земли.
Салаты.
Да, вот дисансен и прочее. Прочее. Угу. Вот. Да, это вот первая кухня, которая Дубай. Приходит мне на ум. Да.
Окей. Входит ли она в эти, в восьмерку в эту?
В восьмерку она не входит. Вот, не входит, да, она является таким... получится маргинальным явлением для основной китайской кулинарии. Mm-hmm. Но, тем не менее, сами, конечно, китайцы к ней относятся тоже как к кухне очень простой. Все-таки да, это да, крестьянская
да.
кухня.
Да-да-да, скажем так.
Лабаси.
Лабаси, да?
Да, от Хубаудзе и...
И прочее. Окей.
Вот.
Прыгаем дальше.
Но если мы будем спускаться, опять-таки, вниз, да, то тут мы подходим к городу, как ты говоришь, прямого подчинения, городу Пекину, это вот Цзинцай. То есть, соответственно... Столичная кухня. Для меня зачастую это понятие немножко размыто, если честно. Mm-hmm. То есть я понимаю, что он существует, и, конечно, когда я в Пекине, я зачастую ем, но это, скорее, я бы так сказал, это все-таки облагороженная думбайская кухня бывает. Вот. Безусловно, тут же к ней...
Пекинская утка.
Пекинская утка относится, да, которая такое явление немножко само по себе. Вот. Такое явление sui generis, как говорится.
Какое явление? Какое явление? Это было китайское слово? Суйхень?
Я не понял.
Я тоже. Что еще раз?
Как говорится?
Суйхенерис.
Суйхенерис?
Да.
Это латынь?
Это латынь,
или китайский?
Это латынь. Ну, это не значит сувать хрен куда-то.
Хенерис. Окей.
Это значит само по себе. Вот, то есть в своем роде.
Суйбе. Практически. Так.
И если говорить про пекинскую утку, вот тут действительно, конечно же, слушателям хочется порекомендовать. Это прекрасное блюдо, но в том же Пекине ее готовят, хотя и в большом количестве ресторанов.
По-разному.
Но по-разному совершенно, да. То есть вам может как повезти, так и не повезти. Она может быть очень жирной.
Порекомендую, куда в Пекине?
Ну, видишь ли, моя рекомендация будет очень туристическая. Это, наверное, ресторан, который те, кто знает, засмеются, усмехнутся, скажут, ну, ха-ха-ха.
Возле гостиницы Джаолунг?
Ну, да, это Тадун. Тадун, да. Тадун Хаоя.
Не, ну, это один ресторан. Есть еще Чуанчжуде, да?
Ну, вот Чуанчжуде это как раз...
Сеть.
Это сеть. Да, Чуанчжуде я бы не рекомендовал.
Не, ну, смотря какой, смотря какой.
Да, то же самое я слышал.
Есть некоторые Чуанчжуде, которые хорошо.
Да, ну, как бы, да, Чуанчжуде – это такой уж традиционный китайский, не знаю, бренд, или жупел даже, как его назвать, который существует...
Суйхенерис, который существует Суйхенерис.
Да. Так вот, вот столичная кухня, безусловно, оказавшись в Пекине, скорее всего, то, что вы будете кушать, это будет зачастую, если у этого никакого своего определенного названия, это будет именно столичная кухня. Но вот для меня она, это просто чуточку более утонченная, чуть меньшие порции, чуть большее разнообразие привкусов, потому что все-таки думбайская кухня, она очень однообразна по своему вкусу. Там практически нет слишком сладких блюд, практически нет слишком соленых, нет таких острых вкусов. Вот, то есть в столичной кухне это будет чуточку больше. Да, именно по моим вкусовым ощущениям. Вот. Но, опять-таки, те слушатели, которые имеют счастье или несчастье находиться в столице, я думаю, нам напишут свои комментарии, которые другие слушатели смогут прочитать. Но в Пекине, конечно же, тоже очень, мне всегда было интересно, такое явление, как знаменитая улица возле Ванфутина.
Вот где как раз...
Гадов.
Не Гойте.
Не, которые эти, кузнечки там.
Да, там она перпендикулярная, все время забыл, как называется. Это
ну,
есть,
маленькая улочка.
Это есть, да, очень знаменитая торговая улица, так называется, Ванфудин, где традиционно, да, она уже сейчас пешеходная, традиционно там располагались первые универмаги в Китае. Вот, а перпендикулярно к ней идет маленькая улочка, на которой по вечерам только есть такой своеобразный, я бы сказал, паноптикум китайской кухни, и там просто представлены невообразимые гады, действительно, они там жарятся, варятся, парятся, и это... Что удивительно, туда идут как китайцы, так и иностранцы.
Там в основном насекомые, да.
Ну, там очень много насекомых.
Китайские туристы, наверное, да?
Там вот китайские это, туристы, да. Там вы можете попробовать морскую звезду, там вы можете попробовать жареное мороженое, там вы можете попробовать сверчков, там вы можете попробовать скорпионов.
Кипяченый лед.
Да. Вот там это действительно, вот туда прийти, и вы знаете, то есть каждый метр вам даст... Просто неповторимое ощущение.
Да.
Обязательно надо это фотографировать, потому что это
эта
радует.
Эта песня даже воспета в стихах Лавай Каста, знаешь, гидом по Пекину сегодня стать готов, на Сан-Ли-Туни став, на Ван-Фудзине тоф.
Да, но очень-очень советую туда сходить, безусловно. Это не относится все-таки к столичной кухне, но... для тех, кто хочет удивиться, для тех, кто хочет попробовать свой желудок на стойкость.
Белок.
На смелость. Им туда путь и всяческие пожелания успехов. Следующая кухня, на мой взгляд, опять-таки, да, мы идем, оставаясь на севере, но смещаемся чуть-чуть на запад, это все-таки все то, что связано с монгольской кухней, хотя на самом-то деле получается так, что когда мы говорим о монгольской кухне, мы все-таки говорим о хатпоте, о монгольском котелке или хо-го.
Есть... Или его еще называют самовар, китайский самовар.
Да, или китайский самовар.
Да, хо-го.
Да. Что очень популярно в Китае, безусловно, сейчас. На самом деле, самые большие сети, вот, которые имеют по 3000 ресторанов, безусловно, это все франшиза, но это именно сети хо-го. Тут, кстати, тоже интересно, наверное, слушателям будет услышать, что в Китае, как это ни странно, крайне немного сетевых ресторанов китайской пищи. Вот казалось бы, тут все для того, чтобы их было много, а их на самом деле мало. По сути дела, именно успешным является вот несколько сетей хо-го. Вот, это Сяо Фэй Янг, например, то есть маленький жирный барашек, да.
Зелененькая вывеска, да.
Да-да-да.
Так, вот. Еще какой...
Вот, да, единственным, насколько я знаю, именно распространенным рестораном, это причем не франшиза, это собственно сеть ресторанов, такие более продвинутых, это Чао Дзянань.
Southern Beauty
по-английски. Да, это Southern Beauty по-английски, это ресторан сычуаньской кухни, но к сычуаньской кухне мы подойдем. Так вот, возвращаясь, мы упомянули про то, что мало сетевых ресторанов, возвращаясь все-таки к монгольскому котелку. Он очень сейчас популярен в Китае, и вот мне лично, конечно же, эта кухня нравится, потому что особенно зимой...
Зимой клево, да, мы всегда зимой ходим в хо-го.
Да, можно прийти в ресторан. И вот тут давайте мы попытаемся рассыпать лайфхаки по нашему подкасту, как вот...
Как варить хо-го?
Нет, ну, рассыпать как крошки, которые мальчик с пальчик бросал хлебные по пути, когда его несли там людоеды в свою пещеру, чтобы его приготовить, да? А, кстати, о готовке мальчиков мы скажем позднее, тоже у нас все, видите, в нашем лавокасте все варится вместе, и мальчиков готовят, и прочее, да. Так вот, такой лайфхак... На мой взгляд, да, так. В китайских ресторанах, когда вы хотите заказать что-то, не стесняйтесь, даже если вы не говорите по-китайски, взять официанта за рукав, не за руку, за рукав, легонечко подвести его к соседнему столу и ткнуть пальцем.
То же самое.
Да не надо, говорить, просто ткнуть пальцем, что вы хотите, то, что едят вот сидящие рядом с вами. Сотрапезники. Или, то
есть... Ну, и фраза довольно расхожая, мне кажется, в китайском ресторане часто слышат «Таман чиша манау». Даже иногда, мне кажется, китайцы думают, что едят эти лаувай, или там, что они покупают. Может быть, они что-то вкусное? Я не спрашиваю, что они вот едят?
Да. А вот в случае с хо-го вы действительно точно так же можете посмотреть, что же бросают в этот котелок. А хо-го, монгольский этот котелок, самовар, это действительно самовар, который приносят с разным бульоном. Причем можно заказать, вот тут очень важно, если вы не едите острое, старайтесь заказывать бульон белого цвета, потому что он не острый. Если вы едите острое, то красного цвета. А для особо продвинутых есть еще обычно самовары, которые разделены на две части.
Да,
вот это соответственно, вот. Там есть и острый бульон, и не острый. Так вот, вы можете просто подняться со своего места и попросить официанта принести то же самое, что увидите за соседними столиками.
Лайфхак.
Да, такой вот лайфхак. И в случае с хо-го тоже прекрасно то, что все это очень быстро приносится.
Да, и очень быстро варится, вы сами это все кидаете туда. Там все варится за, не знаю, 5-6 минут. И
даже меньше.
Можно... Ну, да, даже да. меньше, да.
И потом у вас остается замечательный супчик, который обязательно надо...
С водочкой.
Выпить, да. А вот хо-го лучше всего все-таки употреблять нас китайская водка. Вот
наш слушатель Илья Лагутенко очень любит ходить в хо-го. Когда сюда приезжает, мы туда все время ходим.
Да. Ну, вот это то, что в моем желудке... относится к монгольской кухне, хотя, на самом деле, я думаю, это, конечно, несправедливо. Это просто, наверное, какая-то ассоциация, что называют по-английски монгольский котелок, да, или там... Я вообще даже не знаю, почему я хот-пот отнес к монгольской пище, хотя говорят, да, что это пошло еще от монголов. Вот, да. Да.
Ну, в степи там, да. Котел. Да. Костер.
Хорошо. Плохо прыгать дальше.
Да, наша. Соответственно, если мы спускаемся чуть ниже, то мы оказываемся в провинции Шаньдун. Угу. Вот удивительно то, что это действительно очень древнее место. Там китайская цивилизация существует с невообразимых времен. Это родина Конфуция. И это вот Шаньдун, Шаньдунский цай, это Лу цай. Он, соответственно, входит в восьмерку этих больших цай, да, то есть основных кухонь Китая. Так. Но вот, например, у меня он почему-то прошел совершенно вот за все 20 лет незамеченным.
То же самое могу сказать, ничего не могу вспомнить.
Да, ну, просто он там и распространен в Шаньдуне, и мы туда мало ездим, вот и все.
Ну, подожди, он должен быть представлен.
Нет, когда я езжу, например, в тот же город Циндао, да, то получается так, что я ем все равно в основном морепродукты, да, и вот тут, наверное, ну, можно отнести это к шаньдунской кухне. Действительно, там замечательные есть явления, когда ты просто приходишь, у тебя аквариумы с большим количеством разных обитателей морских вод, и ты их заказываешь, тебе их либо жарят, либо парят. Но я не уверен, насколько это можно отнести, собственно, к шаньдунской кухне.
Да, изобретение лет шаньдунцев.
Я знаю, что они употребляют много чеснока в своей кухне, это да. Но, опять-таки, вот каких-то особо ярких блюд в шаньдунской кухне я, наверное, и не вспомню, да?
Я тоже вообще ничего не могу сказать.
Они мало представлены где-то в других провинциях.
Хунань, Сычуань, вот прочие.
Все рестораны есть. Синьцзянская.
А чтобы там где-то было написано Шандун Цай, нет. Да. Даже Дунбэй Цай в Шанхае довольно часто можно встретить.
Да, да. Mm-hmm. Вот, кстати, сейчас Серега сказал хорошее очень слово, синьцзянская еда. Mm-hmm. Это действительно, если мы переметнемся опять на запад, оставаясь примерно на той же широте, то мы окажемся в замечательной провинции Синьцзян, там, где живут уйгуры. И действительно, здесь, вот, по крайней мере, в Шанхае, да и в других городах Китая, очень много таких синьцзянских ресторанов, где, конечно же, в основном едят баранину.
Я один раз заказал свинину. Я спросил, Джуро, это коэффициент.
Если свинина, нет. Ну да, насколько можно отнести к китайской кухне, наверное, в территориальном значении можно сказать, что все-таки Синьцзян часть Китая.
Ну конечно, это нерушимое.
Но тем не менее, это все-таки ближе к среднеазиатской все-таки. Плов, самса и прочее.
Мясо, тесто всякого.
Да. Но вот даже
овощей таких.
Да, вот в основном, конечно, действительно баранина, в основном, наверное, в единственном варианте. Очень много хлеба, вот этих нанов, самых разных, что тоже очень вкусно. И шашлычки и прочее. Но вот тут, наверное, наши слушатели все, может быть, уже слышали о том, что в Китае при слове шашлык, конечно, не надо себе представлять грузинский шашлык. Это не огромные куски мяса, это не такие шмоты. Это такие маленькие-маленькие кусочки, зачастую даже на велосипедной спице какой-то. Вот они на чем-то таком же.
Раньше были прямо на спице, я думаю, да.
Прямо на колесе.
Сейчас,
ешь с колеса.
Такие шампура, но они тоже такие узкие.
Да бывает даже на палочках, который выбрасывается.
Да, но вот тут, кстати, обсуждая вот это, наверное, тут стоит упомянуть такое явление очень интересное в Китае, как именно уличная еда. Вот все торговцы, их раньше было больше, потом правительство и партия сказала, что они коптят небо в буквальном смысле слова, что часть загрязнения окружающей
среды. Я думаю, это, знаешь, вот пик пришелся вот на SARS, когда был SARS, в какой-то был 2002.
Ну, это вот курицу
очень много вот этих уличной еды, они загасили очень сильно. Причем даже до сих пор вот ту же змею, по-моему, раньше до SARS можно было спокойно заказать в любом магазине, в этом ресторане живые они были на улицах, в этих в клетках можно было выбрать. Сейчас, я не знаю, по-моему, нет до сих пор змеи, да?
Только
мороженое.
Да. Есть. Живая? Но в специальных ресторанах, да, есть. Я кушал, есть.
Ну, раньше это было вообще можно спокойно на каждом углу купить. А вот эти уличные, да, они тоже там раньше было реально дофига.
Ну, просто мы говорим про Синьцзян, и Синьцзян яркий представитель уличной еды, поскольку вот эти шашлычки.
Ну, да,
значит, там в Шанхае сейчас там после какого-нибудь бара выезжаешь, ешь на такси, проезжаешь кучу людей на перекрестках, знаешь, там очередь стоит.
И, кстати, очень много повыкидывали из Шанхая вот во время до Экспо, да. Ну, плюс потому что уйгуры, они еще наркоту продают, поэтому.
Ну, это такой криминальный, да, немножко народ. Не будем тут эти расизм,
вы сеете, межнациональную рознь, можно сказать.
Не, но они реально предлагают гашиш, то есть те люди готовят.
Но вот про уличную еду, особенно в Шанхае, я думаю, в других городах то же самое, наверное, слушатели наши видят. Я заметил очень-очень большую эволюцию. Дело в том, что если 10, 15, а уж не говоря, 20 лет назад уличная еда, она такая в основном все-таки представляла из себя именно шашлычки, то сейчас
было
эти...
Было два вида. Было либо просто шашлычки только... То есть на мангале были только шашлычки, либо был такой чувак, который на масле, в масле готовил что-нибудь, либо ну, в кипятке мог сварить.
Сейчас хундунь какой-нибудь. Джонгоян, мне кажется,
да, сейчас мангал, на мангале можно все еще угодно.
Да. Сейчас вы подходите, действительно стоит этот мангальчик, и рядом стоит огромный лоток, на котором лежит огромное разнообразие. И мясо, и креветки, и другие морепродукты, и овощи.
Грибы, да, часто лоток оборудован газовым баллоном, на котором целый год сковорода такая стоит с огнем.
Они, как правило, еще стоят два ряда.
Жарят там рис, очень много чего.
То есть есть мангал, а есть...
Вот... Мне кажется, яркий представитель уличной еды – это вот Шанси Лянцхай какой-то. Вот я ни разу не ел что-то такое полупрозрачное.
Это лапша из рисовой муки такая, действительно зачастую, с арахисовым соусом.
Значит, ел. Вот это постоянно Шанси. Ну, вот я просто вспоминаю, что на улице продают. Это Шанси, вот это лямен, наверное, да? Часто продают.
Но вот тут нашим слушателям по поводу уличной еды хотелось бы дать такой совет. Не бойтесь ее пробовать. Если вы очень боитесь, то по крайней мере тогда не заказывайте мясо. Вы всегда можете заказать какие-то овощи, потому что все-таки они тоже пройдут термическую обработку на огне, и поэтому вы будете, скорее всего, в безопасности.
Но с другой едой, как вот если мясо заказываете, надо заказывать в правильном месте баранину. Потому что баранина, она все равно сюда привозится из Синьцзяна, скорее всего, она там несколько раз размораживается, и поэтому она может быть плохая. Другое мясо, в общем, нормальное. Мне кажется, по опыту.
Да, я, кстати, не очень верю во все россказни типа того, что под видом говядины вам продают кошатину и прочее, потому что...
Кошек здесь тоже нет, да.
Зачастую, да, я думаю, это будет стоить не дешевле.
Нет, я думаю, вот тоже та же там свинина и говядина покупается где-нибудь там в Карифоре в каком-нибудь там, или где-нибудь в каких-то китайских там нормальных магазинах, и она нормальная. Вот, а баранина, она реально, она здесь не продается в магазинах обычно, ее, скорее всего, привозят, из наших неотъемлемых провинций. Да. Вот, поэтому она может пропасть просто по дороге.
Давайте прыгать блоху дальше.
Хотел сказать, что уличная еда, которую мы только что описали, она в основном встречается по вечерам. Это все-таки получается такая еда после захода, значительно после захода солнца.
И она вроде как запрещена, то есть и гоняют периодически. Там существуют всякие коррупционные схемы, которые дают право им на жизнь. Вот, и они на определенных углах, то есть бывают такие оживленные перекрестки, и там стоят...
Да, бывают иногда улицы небольшие, где там куча.
Ночная такая...
торговля.
Кстати, если все-таки говорить тоже, чуть-чуть задержавшись на синьцзянской еде, вот я хочу поделиться с вами таким очень интересным опытом. Я ел бараний член. Бычий член.
Определись.
Бычий.
Чей член ты ел?
Какой бык в Синьцзяне? Ты что?
Там был бычий член. Вот. Именно это было в ресторане Афанти, который был в Пекине. Там это было таким вот особым блюдом. Но на самом деле...
Как он назывался по-китайски?
Так он и назывался, по-моему, нюбень, по-моему. Вот как-то так. То есть именно словом член. То есть бень, который... И значит член.
Пиптуган.
Но он был такой, это просто какая-то, как назвать такая...
Мышца?
Мышца, да.
Пожевал.
Сухожилие непонятное, да. Да. Но вот тут, наверное, опять-таки наши читатели в основном знают, что, конечно же, у китайцев принято есть что-то для восполнения того же самого, да. То есть, соответственно, если ты кушаешь член, то у тебя улучшится потенция. Если ты кушаешь печенку, то твоя печень будет работать лучше. Если ты кушаешь мозги свиные, у тебя будет лучше работать мозги и прочее. То есть это тоже одно из таких поверий китайской кухни, которая на самом-то деле помогает, в принципе, ресторанам продавать блюда подороже, но на самом-то деле для нас, для иностранцев, я думаю, это не имеет никакого значения. То есть я не могу себе представить, чтобы я при заказе блюд руководствовался тем, что мне чего-то не хватает, соответственно, и я бы заказывал именно это.
Да, бычьего члена и прочее.
Так вот, теперь мы подходим к... Я все-таки обычно их упоминаю вместе. Вот все эти три больших кухни.
Они все из восьмерки.
Не все из восьмерки. Это все-таки из провинции Чянсу. Вот. Это, соответственно, суцай. И, в принципе, чжэцян – это джэцай. И шанхайцай. Его обычно называют бэнбанцай.
Бэнбан, а не хуцай?
Нет, нет, бэнбанцай. Это шанхайская еда, собственно говоря.
Я видел, когда пишут хуцай.
Не, я не видел, по-моему, хуцай. Это обычно бэнбанцай.
Да.
Вот, и это такие три кухни, которые, безусловно, уже по географическому названию идут из востока Китая, то есть района вокруг Шанхая, это провинция Дзянсу, она к северу от Шанхая, провинция Чжэцзян, она к югу от Шанхая, и, собственно, сам Шанхай. Это еда такая, в которой очень много масла, вот для меня, да, всегда немножко масляная, довольно разнообразная, мне очень тоже нравится то, что здесь используются совершенно разные ингредиенты, и это кухня, которая чуть-чуть сладковатая, я бы сказал. Вот, вот у меня такое от нее впечатление, в принципе, и, например, там, не знаю, в шанхайской кухне иногда даже встречается странным образом в нее вкрапленные элементы русской кухни, как ты, например, борщ, да?
Да.
Да.
Шанхайская
кухня. Как
борщ?
Бэнбанцай.
Бан, которая корень.
Да.
И банжу де бан.
Ага.
Бэнбанцай.
Окей. Интересно просто. Первый раз слышу.
Да, так вот, шанхайская кухня, вы знаете как, я, конечно же, ну, не могу сказать, что я сам ее фанат, потому что она все-таки чуть-чуть такая маслянистая, вот, и, не знаю, меня не оставляет прям таких ярких впечатлений о ней. И...
Не, ну, можно сказать, что она такая еще, там присутствует рыба, есть морепродукты, есть вроде как бы, ну, то есть, в отличие от какой-нибудь северной кухни, там, или сычуаньской, там.
Я вот не люблю шанхайскую еду.
А почему ты не любишь шанхайскую еду?
Потому что она какая-то безвкусная для меня, там ничего нет такого особенного, то, что ела, но не очень вкусная.
Ну, да.
Вот как-то так.
Вот. Но тут тогда нам надо подойти вплотную к двум острым кухням, это, мы тогда углубляемся чуть на юг и все-таки в середину Китая, это провинция Сычуань, вот, и провинция Хунань. Соответственно, да. Сычуаньская кухня – это Чуанцай, и Хунаньская кухня – это Сянцай.
Да, они обе входят.
Они обе входят, да, в восьмерку больших кухонь. Обе для нас отличаются своей остротой, хотя у них разная острота.
Да, вот. Да, да.
И тут слушателям хочется посоветовать все-таки попробовать блюдо этой кухни, потому что... Это незабываемое впечатление, действительно, рот горит, горит потом все и везде.
Нет,
зачастую.
Рот горит от сычуаньской, или почему, или от хунаньской?
От нет, от сычуаньской горит больше, потому что она мала. Угу. Вот, то есть она, ма – это то, что заставляет ваш рот неметь.
Ну, от хунаньской горит горло, да, получается?
Да, и, соответственно, хунаньская, она именно острая, да. Угу. Ну, вот, например, в хунаньской кухне почти во все кладется, ну, и в сычуаньской почти во все кладется перец, в сычуаньской все-таки добавляется еще и туда вот эта специя, ма, наверное, там атьяо, да, по-моему, называется.
Ну, он называется сычуаньский перец, который недавно, кстати, ученые, если ты слушал Лавайкаст, Алик, ученые доказали, что вкус сычуаньского перца с точки зрения физики вообще, вот химии, да, процессов, является вибрацией.
Это вибрация, на самом деле.
Это вибрация. То, что ты чувствуешь, когда вкус сычуаньского перца,
это настолько сильная вибрация.
Микровибрации на языке твоем.
Да, да, да.
Вот.
Вот это да, то есть он настолько ажитирует эти вкусовые сосочки, что они начинают вибрировать, да?
Как-то так, да. И ты чувствуешь не менее или чего-то там.
Да, вот интересно, да.
Хорошо.
Так вот, эти две кухни, хотя их надо разделять, безусловно, но вот тут, слушайте, в первую очередь хочется порекомендовать, конечно же, хунаньскую кухню, потому что она для нашего вкуса все-таки и очень остра, оставляет по себе... о себе такое незабываемое впечатление, но и в то же время все-таки сычуаньская кухня, вот у ней так присутствует такой эффект онемения рта, она зачастую для нас... Ну, ты начинаешь есть и понимаешь, что потом все уже одинаково вкусом, потому что ты его просто не чувствуешь.
Это сильно острое. Ну, как-то с непривычки, наверное, будет тяжело. Лучше, наверное, так аккуратно очень есть там.
Да, да, да. И вот тут тоже интересный момент, такой лайфхак, который является очень, конечно же, сам по себе очевидным. Сейчас в Китае в основном во многих меню указывается степень остроты блюда.
Перчики,
соответственно, если один перчик, то это чуть-чуть острое, два перчика средне острое, три перчика очень острое.
Да, вот. Бывает и пять перчиков.
Но это уже зависит от ресторана, безусловно.
Да.
Да, но тут слушателям, конечно, рекомендуется все-таки подходить осторожно к заказу блюд и заказать такие, чтобы все-таки это было еще и что-то не острое. Да.
Ну, как говорят, вейлада, да, то есть иногда
слабо.
Можно сказать, да, сделайте.
Но я, извини, ты упомянул же, да, что сычуаньское называется чуанцай,
да.
Да, сянцай, да, да? Да. Но еще, вот, кстати, по поводу остроты, мне кажется, многие согласятся, наши слушатели, что иногда китайцев спрашиваешь, это острое, они говорят, не острое, а у всех, видно, параметры, такой критерий остроты разные, и в итоге...
Я стараюсь лучше не острое, будет оно вот как раз чуть-чуть острое. То есть я стараюсь перестраховаться, и как раз получается это как надо.
Да, то есть ты говоришь, не остро, не остро. А тебе оно все равно острое, что-то.
Да, да, но оно острое. Будет все равно острое, но не сильно.
И, наверное, таким завершающим аккордом в нашем путешествии север на юг должна выступать все-таки кантонская кухня. Да. Теоретически называется Гуандунцхай, но на самом деле называется Юэцхай. Юэ – это особый иероглиф, который, собственно, означает южную провинцию Гуандун. И это, наверное, самая утонченная кухня в чем-то. Там используется большое количество совершенно разных ингредиентов, и много морепродуктов, и много вот таких дорогих ингредиентов.
Ну, я думаю, вот, кстати, когда мне говорят, что китайцы едят все, что угодно, я почему-то всегда вспоминаю гуандунскую кухню.
С ее котиками.
Со всеми мальчиками.
И мальчиками.
Да, там чаще встречаются экзотические продукты, это правда, действительно. И какие-то дикие звери, и совершенно необычные блюда, не знаю, жареные пчелы, например, и прочее. Вот. Даже такое бывает.
Да. Знаешь, как жарят? Открывают микроволновку, короче, и туда ставят баночку меда. Они туда слетят.
Какой-то креативный. Я думал, снимает улей с дерева и в суп.
Вот, и вот эта кухня, ну, мне лично, она, конечно же, вот ее тяжелее всего заказывать, зачастую, почему? Потому что все-таки очень большое разнообразие соусов, тяжело предсказать, что будет какого вкуса, да?
Да, она вообще очень разнообразная.
Очень разнообразная, зачастую это соусы, которые сами по себе для нас могут быть даже не очень приятной текстуры, да, вот он, например, он может быть там слишком склизкий, например, да, этот соус, да?
Напоминающий сопли.
Да, напоминающий сопли.
Очень часто, кстати.
Ну, такое бывает, да. А с другой стороны, в ней есть такой интересный очень раздел в этой кантонской кухне. Это то, что по-английски называется dim sum.
Так. Ага. Да, пельмешки.
Да, это разнообразный. Да, то, что по-китайски, собственно, на стандартном потонхуа называется деньсинь. Это такие маленькие закусочки, которые сами по себе, которые можно наесться, которые, конечно же, разнообразные, но наиболее яркий представитель их – это то, что, например, в таких маленьких мантоварках обычно на пару это готовится. Вот, например, пельмени с креветками. Или
Сяолунбао.
Да, да. Ну, Сяолунбао – это, кстати, это шанхайское.
Это уси даже, по-моему.
Да, да, да. Ну, тут можно спорить. Это шанхайский или Джиансу.
Хорошо.
А, то есть шаумай разные. И,
да, куча всего.
Да, клево, куча всего. И вот тут тоже слушателям совет все-таки, кто бывает на юге, попытайтесь найти рестораны, где есть... Самое, что интересно, вот эту еду традиционно едят в Гуандуне либо на завтрак, либо на завтрак, либо, наоборот, уже довольно поздно вечером. То есть зачастую найти ее на обед довольно сложно. Это именно то, что они называют хэ-ча, то есть... попить чай, соответственно, чай, потому что ты обычно заказываешь чай, вот, и ты кушаешь, ты пьешь чай, и ты кушаешь эти блюда. И вот...
Тут вопрос, наверное, связан с китайским языком. Иногда деньсин используется в значении пирожное или десерт.
Ну, да, так оно и есть, да. Да. То есть это маленькие кусочки еды, если правильно как-то попытаться перевести, обобщить, да, то есть это и не сладости, это не десерт, это не тип приготовления, потому что они могут разные, они могут быть жареные, они могут пареные, они могут быть вареные, они могут быть совершенно...
Я говорю, иногда у меня долгое время димсам не ассоциировался с понятием деньсин, поэтому раздел деньсин какой-нибудь, особенно там гонконгский деньсин, да, я думаю, ну, какие-то десерты, гонконгские десерты, там, сладости какие-нибудь, да, это, скорее всего, был димсам.
Да, это, конечно, димсам. Вот, и, опять-таки, слушателям хочется порекомендовать найти рестораны, где вот традиционно есть форма подачи этих димсамов, когда их разводят на тележках, и она подъезжает прямо к вашему столу, и вы можете открывать, так как это все обычно в таких пароварках, мантоварках, вы просто приподнимаете крышку, смотрите, что лежит внутри, и берете себе или не берете. Это очень удобно, очень приятно, и главное, что очень быстро, на самом деле.
Да, да.
Окей, и потом считают, да?
Да, и потом, конечно, они все это отмечают, такие у них штампики очень интересные, и потом вас рассчитают, да.
Окей.
Вот. Это вот если мы прошлись, наверное, по таким самым основным китайским кухням, да. Но тут, так как все-таки наш подкаст идет для тех, кто хотел бы знать что-то новое про Китай, да,
так.
Хочется посоветовать... Опять-таки, не стесняться экспериментировать. То есть, по большому счету, зачастую, конечно, когда вы подходите к какому-то ресторану, вы можете и не понять, на самом-то деле, к какой кухне он относится. Да? Вот. Тут надо только воспитать в себе такую гастрономическую смелость и не бояться заходить, не бояться смотреть, что люди едят, и заказывать то же самое.
Да, и я, наверное, хотел бы еще отметить такие две штуки. Есть еще, например, особенно на Западе такое, особенно в Америке, США, Канаде, наверное, есть понятие Chinese food, которое, наверное...
В коробочке?
Да, довольно далеко, мне кажется. Это, да, еда, которую вот в Чайна-тауне готовят, или которая вот в коробочках развозится. Часто в фильмах, сериалах можно видеть, едят что-то, там Chinese food. Часто это какая-то... лак-нудл, какая-то счастливая лапша, счастливая печеница. Там есть какая-то курочка какая-то есть особая. То есть несколько блюд, да, Chinese food. Вот это называют. То есть это, наверное, Китаю все-таки имеет какое-то отношение, но довольно отдаленное. Насколько я знаю и понимаю, это смесь какой-то кантонской кухни. Ну, каких-то, знаешь, вот гуандунцы привезли там что-то.
Фудзянцы.
Да. И фудзянцы, да, я хотел сказать.
Но они это привезли в Америку и адаптировали это под американцев. Вот и все.
Ну, там. Часто в какой-нибудь юго-восточной стране сидишь, там, где есть меню, на, допустим, на английском языке, есть такой отдельный раздел, там, Chinese food. И название блюд – фудзянская лапша, там что-то такое, такое хака какая-нибудь такая вот, и что-нибудь, да, кантонское, там что-то по-кантонски, и все. Это вот представители Chinese food там, в Юго-Восточной Азии, да, например. Вот, есть такое. Ну, еще один момент, наверное, да, каждый город примерно имеет такое свое вот понятие, там, если я был в Тяньцзине, там есть свой динцай, да, да, и там представители вот да. Гоупули Баодзи, там, Маопули, еще что там, прочие такие, знаешь, иногда даже до того доходят. И кто-то мне говорил, что видел в Пудуне Пуцай, Пудунцай, да, Пудунский цай.
Не, ну, что и такие блюда знаменитые, вот, ну, наподобие пекинской утки или хайнаньской, там, этой курицы, вот они реально знаменитые.
Сычуаньская ладзити, например.
Да, ладзити, это Сычуань,
острая такая.
Да, 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 совершенно верно. И вот тут хочется еще раз сказать, что зачастую, в принципе, это все вкусно. То есть, если вы приехали в Китай сами по себе, так. Если вас никто не приглашает, просто заходите, не стесняйтесь смотреть, что едят другие люди, и заказывать то же самое.
Вообще,
да. Или ищите рестораны с меню, где будут фотографии, например.
Да, 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 да. Да. Ну, плюс еще как, вы понимаете, если вы в китайский ресторан ходить нужно, как бы, как заказывать какое-то количество блюд, надо, если у вас больше трех, ну, у вас трое или больше. Если вы один, то лучше, конечно, просто заказать тарелку лапши и все.
Ну да, мне кажется,
да,
сами
да, это очень важный момент.
Китайцам свойственно. Вот я учился в универе, всегда часто ты идешь в столовку, ты идешь там в местные ресторанчики при столовке, всегда шли компании от двух, там, от трех, скажем, человек.
Да-да-да, потому что,
поесть,
ну, чтобы
выгодно.
Нормально поесть, да.
Потому что
да.
Ты один, наверное, что-то съешь за 5 юаней не совсем вкусное, но зато за 15 втроем вы сидите много всего разного.
Да-да, вот. А если у вас друзей нет, ну, идите спать. Ну, спокойно.
Поешьте лапшу.
Да, либо лапшу заказывайте, либо идите на вот именно уличный вот этот вот рыночек еды, и там закажите таких шашлычков, таких, ну, там всякое разное.
Да-да-да, а для тех, кого приглашают китайцы покушать, что является тоже очень частым явлением, безусловно, не стесняйтесь просить, например, меню, хотя, конечно же, скорее всего, ваш приглашающая сторона, она хотела бы заказать блюдо сама, она не хотела бы использовать вашу помощь или ваше пожелание, потому что зачастую все-таки это вопрос того, чтобы сказать подороже, чтобы обязательно были какие-то блюда очень необычные. Вот. Но тоже не стесняйтесь, в принципе, большого от этого урона никому не будет, наоборот, скорее всего, будет только польза. Вот. Не стесняйтесь попросить меню, посмотреть фотографии, если они там есть, вот, и попытаться сказать, например, что вы хотите кушать или что вы не хотите. Соответственно,
ну, либо
если вы...
хотя бы, если вас, вот, вас китайский партнер вас приглашает, он говорит, что ты хочешь есть, не стесняйтесь сказать ему, там, я хочу рыбу, там, я хочу мясо, и он вам сам закажет, там, какую-то нормальную рыбу или мясо.
Да, да, да. И тут, кстати, тоже интересный момент. Вот в Китае из таких дорогих вещей по-прежнему, конечно же, наверное, надо быть аккуратным только в заказе морепродуктов, да, потому да, что да. если в меню все остальное прописано по фиксированным ценам, если, да. например, там 30 юаней, значит, блюдо будет стоить 30 юаней, да, а в случае с морепродуктами зачастую цена указана, например, за полкило, за день, да, и, или, например, вообще написано, что это рыночная, не рыночная, а сезонная цена, а шидя. Да, да, да. И, соответственно, надо спрашивать, что сколько стоит.
Да, и в таких случаях они вам приносят, показывают там ту рыбку.
Да, они это должны нормально. Принести, да. сказать, сколько она весит.
Но они могут поменять на кухне. Кстати, многие вот морепродукты именно на Хайнане, они специализируются вот в обмане Лавая.
Специализация.
Когда, да, потом появляется счет на 2-3 тысячи юаней, и люди там...
Какая у вас кухня? Специализируемся на Лаоваях.
Да-да-да.
Да. А вообще, мы можем что-нибудь рассказать про тайваньскую кухню, например? Есть ли там какая-то
особенность? Я не был ни разу на Тайване.
Ну, ты знаешь, я был на Тайване, там... Действительно большое разнообразие тоже еды, потому что все-таки они постарались как-то на маленьком пространстве воспроизвести все кулинарное богатство Китая. Так. Плюс все-таки не будем забывать, что там не было культурной революции, там не было этого периода, когда все ели... когда есть было нечего, когда ели только в каких-то столовых, совершенно уже базовую какую-то еду. Вот. Поэтому там сохранялось очень много хорошей, уличной, вкусной еды, или даже не столько уличной, сколько еды, которую можно поесть в маленьких ресторанчиках, ее много, там есть тоже очень прекрасные такие ночные рынки, куда можно прийти и там просто потеряться, огромное количество самых разнообразных таких, даже не знаю, как назвать, забегаловочек под одной крышей, где просто чрезмерно большой выбор. Вот. Но сама по себе тайваньская еда, вот, например, мне в Шанхае очень нравятся тайваньские рестораны, да, вот, в которые я люблю ходить, потому что это такая хорошая, вкусная еда. И, кстати, вот у них зачастую они в Китае чаще других приносят десерты.
Вот, что я хотел сказать.
Да, у нас, насколько я помню, есть вопрос про десерты. Действительно, что это такое и как это вообще вписывается в китайскую кухню. Да?
Мы осветим его, да?
Да, я думаю, потом его осветим. Но сейчас хочу заметить, что, насколько я понимаю, из истории развития китайской еды большое количество десертов было принесено сюда все-таки через Тайвань. Наверное, они, может быть, зарождались где-то в Японии или обрабатывались как-то в Японии, потом зачастую приносились все-таки через Тайвань.
Тайвань, да-да-да. И я просто так сужу чисто по такому эмпирическому анализу всего, что я там вижу каких-то небольших китайских магазинчиков такой еды, десертов, молочного чая, каких-то пирожных, каких-то там по-разному. Часто пишут, что это Тайвань, это из Тайваня. То есть десертов из Тайваня очень много всяких разнообразных.
Да, жрать захотелось.
Да, и тут...
Я думаю, уже многим людям, слушающим этот подкаст, захотелось.
Ну и тут, вы знаете, если говорить тоже о таких несколько отстраненных ценностях китайской кухни, хотелось бы упомянуть то, что для меня по-прежнему является удивительным фактом, это ее быстрая эволюция. На самом-то деле мы привыкли думать о Китае как о стране с какими-то незыблемыми традициями, которая очень трепетно относится к своему наследию. Безусловно, это так. К наследию относятся трепетно, но в то же время вот то, что я вижу, это очень быстрая эволюция китайской кухни. То есть огромное количество новых ингредиентов практически каждый год появляется в китайских блюдах. Они не стесняются экспериментировать. И самое, что интересно, эти эксперименты, они не ограничены только в каких-то ресторанах, условно говоря, там, молекулярной кухни, которой, кстати, тоже тут нет на самом-то деле. Да? То есть эксперименты – это не вопрос таких нескольких ресторанов, которые там являются законодательными мод. А это то, что очень-очень-очень быстро распространяется по самым разным ресторанам, доходит до ресторанов среднего уровня. И какие-то полезные продукты, вот, например, да, что мне приходит в голову сразу – брокколи, вот эта зеленая капуста, она в Китае появилась тоже не так уж давно, может быть, тоже лет 15-20 назад, а сейчас она повсеместно везде встречается.
Везде блюд много.
Вот даже такая странная вещь, как киви, он на самом-то деле появился не так давно, как фрукт, но сейчас его можно найти уже в определенном количестве блюд, даже, безусловно, не основных блюд, но какие-то там десертах, либо в качестве украшения, либо в качестве одного из ингредиентов и прочее. Вот. И хлеб, что удивительно, сейчас
да,
тоже...
Да, тоже хотел сказать про хлеб. Вот когда, это даже на моей память, это все я приехал в 95-м году, и хлеба не было
вообще. Ну, в широком смысле хлеб всякое мучное, вы имеете в виду, или что? Или хлеб, как тебе
дайте его едят,
кусочек хлеба принесут к еде?
Но сейчас я бы так сказал, то, что я вижу, что хлеб начинает все чаще использовать используют в каких-то китайских блюдах, не знаю, там, условно говоря, те же знаменитые крутоны, вот.
Крутоны?
Ну, это маленькие кусочки хлеба обжаренные. То есть маленькие такие греночки, вот они появляются в разных блюдах. Я вижу совершенно замечательный и просто везде сейчас подаваемый десерт – это такой квадратный кусок хлеба.
Да.
Вот там такие тосты получаются очень интересные.
Нет. Есть одно место в Шанхае, называется почему-то по-китайски, не помню, как по-китайски называется, но у него какое-то французское название.
Шарме.
Шарме. И вот у них есть вот это главное блюдо, где в свежеиспеченном таком кубе хлеба, куб хлеба, ага, выковырена внутри сердцевина, и туда брошено кусок мороженого.
Но она не просто она вынута, поджарена в виде гренок, вложена обратно, а сверху на нее положено мороженое.
Как-то так, и это очень вкусно. Это очень вредно и очень вкусно, я думаю. Да, такая сложность.
Да, поэтому вот я бы все-таки воспел китайскую кухню. Может быть, наши слушатели будут недовольны тем, что у нас мало каких-то конкретных блюд или мало каких-то советов, типа заказывайте вот это, но тут тяжело, это как посоветовать какую-то...
Все же, есть ли какие-то у тебя любимые блюда, тройка или свой топ?
Ну вот, например, да, я обожаю такие блюда, тоже как-то странно не покажется, да. Это, например, если говорить из холодных блюд, я действительно люблю...
Ну, давай, да, одно холодное, горячее, один суп и десерт.
Да, вот что часто заказываешь, может, даже так, или пытаешься поесть, что нравится.
Вот все-таки из холодных блюд, как это как-то странно не покажется, да, это те же самые куриные лапки. Может быть, это необычный выбор для иностранца, но я очень люблю... белые куриные лапки, и во всех ресторанах, где их подают, я их пытаюсь заказать, да.
Как вот, по-китайски?
Они называют фэн джуа. То есть фэн – это феникс, и джуа – это когти. Да?
Когти феникса.
Да, когти феникса. Да. Вот такое поэтичное название. Вот.
Кстати, очень часто в китайских блюдах используются поэтические названия. Да.
Да.
Окей.
Да.
Горячие.
Потом из горячих блюд я все-таки сказал бы, наверное, попытался разделить на мясные блюда и на блюда овощные, да?
И рыбные. Давай, одно мясо, одно рыба и одни овощи.
Ну, из мясных, наверное, все-таки будет самым любимым это... Они по-китайски называются «дяо ян пай тяо». Это обжаренные такие кусочки свинины, они обжарены в кляре и с солью и перцем.
Да,
вот, чао ем пай тяо.
Клево, да.
Очень, очень мне нравится, всегда их люблю заказывать. Из все-таки таких блюд более зеленых я, конечно же, обожаю ту самую силанхуа, это брокколи. Вот, а обычно это я заказываю суаньжун, то есть она обжаренная с чесноком. Да, суаньжун силанхуа. Силанхуа. И из рыбных блюд, ну, видишь как, обычно просто заказываешь какую-нибудь гойхуаюи. Да, то есть я даже не знаю, как эта рыба
по-русски
будет, как она будет называться по-русски. Вот, но она обычно, на самом деле, приготовлена на пару, да, то есть чинжэн, да.
Кстати, мы не сказали про хуго, вернее, мы говорили про хуго, не сказали про рыбный хуго.
И, есть такой?
Да, есть на провинции Хайнань, есть город Вэньчан, в котором делают офигенное просто рыбное хуго, вот все, кто там будет, я советую.
Что называется уха, да?
Да, но они реально очень клево готовят, там причем еще такие соусы, туда выдавливается такая мандаринка в этот соус, и появляется, и получается очень вообще клево.
Ну, а из десертов у меня, пожалуй, самый действительно любимый китайский десерт. Это такое немножко необычное блюдо, называется янжи ганьлу. Это даже как описать, в таком манговом соусе, он такого апельсинового цвета получается. О. Там лежат кусочки саго, там лежат кусочки манго, кусочки лежат помело, это грейпфрут, кусочки лежат саго.
Помело это не грейпфрут.
Помело.
Помело, а что это?
Помело это этот.
Почему йодзе? Помело? Помело это метла.
Это йодзе. Это йодзе.
Ну, йодзе это что?
Это не грейпфрут. Это растение, которое называется помпельмус. И ее плоды называются помело. Не помело. Потому что есть известный случай в Чинчуне известный. Как однажды, значит, моя знакомая, она со мной училась, русская девушка, она говорит, давай купим метлу. Че? Ну, метлу. И показывает, тычет пальцем на йодзе. Не, это... я сам забыл. Не, это 100% не метла. Не так называется. Называется... ну, я даже говорю, не, это 100% не метла. Я в словаре посмотрел, а метла. Окей, давай спорим, спорим. Показывает в словаре, ну, потом через некоторое время, показывает в словаре, написано «помело». Там даже ударение было поставлено, но она запомнила «помело», «метла», вот теперь «метла».
Да.
Да.
Вот. Окей. Так вот, это такой очень приятный десерт, потому что он всегда освежающий, чуть-чуть сладкий, и в нем вот очень много фруктовых ноток, потому что это в принципе, кусочки фруктов. Вот манго, помело, сага, это сертина пальмы. И в таком вот это все красивом, вкусном сиропчике. И это подается охлажденным, поэтому так. Всегда очень приятно тоже после трапезы что-то холодненькое такое навернуть.
Ням-ням.
Да,
окей.
Да.
Серега, у тебя есть самое любимое блюдо вот вообще?
Самое-самое?
Или ну, часто ты заказываешь?
Ну, наверное, нет.
Просто вот так рожь. Есть ли у вас вот это?
Не, ну, бывает, если мы... Вот у нас, кстати, я в китайских ресторанах обычно ем каждый четверг. Ну, где-то вот... Мы традиция. Просто по четвергам, да, ходим в баню. Да, после бани мы идем в какой-то китайский ресторан.
И что вы там часто заказываете?
Я часто прошу, чтобы заказали лягушку.
Лягушку.
Ну, такую на сковородке. Потом я прошу...
Хебань какая-то.
Хебань, нюа.
Нюа. Жаба да. даже какая-то, наверное.
Да, потом я прошу фантье чаудань. Довольно часто это яйца с помидорами. Вот, и...
То, что на Дунбэе называется мусюшидзе.
Да, ну и плюс, может быть, какую-то рыбу я прошу еще иногда, если кто-то заказывает, чинжен, ну, вот на пару рыбу какую-нибудь, да, лую, гую там какую-нибудь, да.
Из моих любимых блюд, если холодных закусок или там салатов, наверное, салат – это тяшхан лянцай, по-домашнему салат, или еще называют лаухусхай, тоже известный на Думбэе такой салатец с помидорами мелко нарезанными,
да, супер хороший,
с огурцами, и много всего еще с каким-то рассолом сверху, что ли, он такой немножко маринованный, ядреный, немножко такой есть вкус иногда, вот особенно лаухусхай. Из горячего я люблю, например, мала тофу, вот есть такое, такие кусочки вот этого тофу, как сыра такого, в красном таком, темно-красном соусе.
Ну, тофу это он, как соевый творог, да,
да, он бывает очень острый, бывает, ну, бывает очень острый молотов, да, то есть не имеющий острый, но очень люблю. Из десертов затрудняюсь сказать, даже не буду сейчас вспоминать, но у нас есть вопрос про десерт, мы можем его запустить.
Да, давай.
Давайте сейчас прямо запустим. Я сразу напоминаю, что сразу предупрежу, вопрос довольно длинный.
Добрый день, Лавай Катс. Меня зовут Дмитрий, 24 года, Москва, Россия. Меня интересуют китайские сладости и десерты. Что это вообще такое? Как их едят китайцы? Как мы за чаем или по-другому? Едят ли их только дети или возраст тут не главное? Зачем китайцы дарят конфеты на свадьбу и на Новый год? Какие известные китайские бренды вам известны? И как они себя чувствуют на рынке вместе с такими гигантами, как Сникерс и Nestle? Конфеты из боярышника, имбиря и других овощей и фруктов. Действительно ли они полезны? Или это только маркетинговый ход? Как китайцы относятся к корейским и японским продуктам? Какие есть традиционные десерты, помимо няньгао? Какие сладости из большой земли отличаются от сладостей в Гонконге, Макао и Тайване? Было бы интересно, если бы вы поделились вашим опытом в этой сфере. Что съедобно, а что нет? Жду ответа, спасибо.
Вот такой длинный вопрос, но целый подкаст,
наверное. Да, да, я бы сказал, что мы можем записать, наверное, подготовиться к тому подкасту.
По всем этим вопросам, да. Ну, а все-таки, что же такое китайский десерт? Существует ли это понятие, когда едят за чаем, после еды?
Ну, во-первых, все-таки надо сказать, что в основном, хотя, безусловно, сейчас меняется очень многое, и молодые поколения по-другому начинают употреблять пищу тоже, но в основном понятие десерта не существует. То есть китайская трапеза заканчивается чем? Заканчивается супом, она заканчивается после этого поеданием либо риса, либо лапши, либо пельмени. Вот, и сейчас, последние 10-15 лет, это обычно будут фрукты просто, да, то есть тоже, чтобы тебе чем-то освежить рот. Но десертов как таковых, конечно же, в китайской на кухне Нет. Можно, можно сделать такое ответственное заявление. Существуют сладкие какие-то вещи, которые продаются отдельно, и в основном их именно и едят отдельно. Безусловно, не за чаем, да. Из категорий, вот таких основных, которые на виду, китайских сладостей, если говорить о традиционных, конечно же, самое традиционное, это что-то в карамели. То есть, например, тот же боярышник в карамели, вот танхулу, или сейчас в карамели продается практически все. То есть, любые ягоды и фрукты можно увидеть карамелизированными и на таких длинных шпажках. Да?
Да.
Это такой очень традиционный десерт, который тоже развился. Да? Потом другой класс десертов, он относится к десертом из слоеного теста. Китайцы очень любят слоеное тесто, которое называется су, это именно слойка. Обычно, на самом-то деле, их тоже не так уж много, не такое большое разнообразие, но вот, например, самый характерный представитель, тоже очень интересный, это люлянсу, это слойка с дурианом, потому что внутри такая желтая паста из дуриана, которая, соответственно, обладает очень специфическим запахом. Вот. Но это вот тоже то, что, скорее всего, вы в традиционном хорошем ресторане увидите в меню, и вы можете это заказать.
Попробовать,
да.
Ага.
Да. Вот. Потом из китайских десертов вот есть такой род тоже сладостей. Это разнообразные шарики, обычно из теста такого, называют его липкий клейкий рис. Да? Вот,
да,
то, что
да.
наш слушатель упомянул, как, например, ниангао, да, то есть из вот похожего теста, например, внутри может находиться паста из красных бобов, какая-то
доуша.
Вот, например, я обожаю такие шарики, они называются лэйша тангвань, то есть это шарики, они сделаны из такого теста, они еще сверху чуть-чуть обычно ввалены в арахисе, а внутри тоже кунжутная паста, например, да.
Такой вот. Мягенький, да, он такой?
Да, он очень мягенький.
Как суфле.
Ну, почти.
Но
что,
на вкус нет.
Да, вот, это вот такой тоже тип десертов,
десертов,
да.
Так.
Очень интересный, пришедший, насколько я понимаю, тоже из Тайваня, тип десертов, которые сейчас в современных ресторанах можно видеть довольно много. Это все, что связано со льдом. Это не путать с мороженым. Вот в Китае появилась такая целый класс нам совершенно зачастую непонятных, но очень вкусных десертов, связанных именно с мелко нарубленным льдом. Да.
Я видел замечание какое-то в интернете. Кто-то говорил, что в русском языке появилось мерзкое слово смузи. Смузи какой-то.
Смузи пьют.
Ну да, смузи пьют, а это едят.
Тем не менее, тоже это мелко порубленное.
Было такое слово щербет.
Щербет.
По-моему, это вот щербет.
Но это именно мелко порубленный лед. Вот мелко наструганный лед с большим количеством тоже разных добавок, да, например, либо сам лед может быть изначально. То есть, в принципе, представь себе фруктовое мороженое, только его потом еще на специальном аппарате его очень мелко рубят, и получается так, что вы едите что-то, что моментально тает во рту. Вот очень-очень вкусно, я, например, обожаю. Это по-китайски называется бинша, бин, который лед, ша, который песок. И у него есть разные варианты. Есть варианты, которые более крупные кусочки льда, есть еще более мелкие кусочки льда. Вот. Но вот такой тоже класс десертов, который можно увидеть. И они еще характерны тем, что это обычно большая гора. То есть вы это не можете не заметить, когда это проносят мимо вас в ресторане. Да, такая огромная гора чего-то, что полито чем-то, да, и вы, если не знаете, о чем идет речь, вы даже не поймете, что это вообще.
Да. Но я вообще скажу, что русские такой биншу изобрели очень давно на Чукотке. Говорят, что моя мама там все с сестрами в детстве мороженое на Чукотку не завозили, они жили там, родились, ну, там, жили там, да, я там родился. Они просто в снег, чистый, чистейший чукотский снег, без всяких, значит, отходов с неба, да, просто заливали сгущенкой и
да,
потребляли.
Да.
Вот тебе бинша практически.
Да. Да. Вот, а если чуть-чуть упомянуть несколько десертов?
Извините, просто китайцы любят это слово, чуть-чуть.
Несколько десертов из особых районов Китая, это из Макао, из Гонконга, да? То, что, например, в Макао очень знаменито, это данта.
Данта,
это такие тарталетки, да, это португальские тарталетки, которые похожи на корзиночки из слоеного же теста, а внутри такая начинка из яйца.
Да, такой вот пудинг яичный, сладенький.
Пудинг, да.
Да. А в Гонконге что сладенькое?
А в Гонконге, например, мне тоже очень нравится, как они делают это, к классу уличной еды тоже относится. Это когда они просто делают такие пупырышки из теста. Вот, ну, вы знаете, это стоят сковородки на улице, вот, и они просто, ну, можно назвать это вафлями. В принципе, это вариант.
Все, понял. Это... Как они называют? Дзай какой-то там, иероглиф есть.
Да, там есть иероглиф дзай, по-моему, наверное, тоже даньдзай.
Даньдзай. Вот выглядят они, ну, так все. Что-то мне не очень, например. Да-да-да.
Да, и обычно их готовят прямо при вас, соответственно, вы можете внутрь попросить, они могут залить либо шоколад, либо могут залить сгущенку тоже, но очень так приятно, вкусно и питательно.
Ну, а в Синьцзяне есть свои, кстати, сладости, мне кажется, там тоже развиты, например, ну, они как среднеазиатские, там много изюма, много фруктов, есть вот этот известный тортик.
Пирог.
Чегал, который называется, да, вот это, нарезной большущий, там есть. А еще, наверное, вот когда тебе, я не знаю, десерт или не десерт, когда тебе приносят в карамели горячей какие-то фрукты.
Да, басы
шимашима, басы дюгуа, иногда, кстати, дюгуа, басы пингуа, басы сяньдяо, и ты это должен добавлять в воду холодную, как бы не ошпаривать, а наоборот охлаждать.
Да,
и
есть, отправлять. Да, да, есть такой десерт, действительно, совершенно верно.
Басы шуйгуок.
Это именно в карамели. То есть просто берутся, например, яблоки и заливается горячей карамель, горячим просто сахаром, да, разжиженным. Или берется тоже банан, действительно, или берется тоже вот дюгуа, это что у нас получается, как-то правильно назвать, батат, да?
Да, дюгуа, батат.
Это батат. Вот, так что все-таки, конечно, есть в Китае десерты, хотя не такое большое разнообразие, как в какой-нибудь французской кухне или даже русской, да. Но лучше потребляйте их скорее отдельно, потому что к концу традиционной китайской трапезы вы обычно будете настолько сыты, что да, для десерта у вас места не останется. Захочется только чуть-чуть поесть арбузика.
Окей, супер. Следующая тогда сразу рубрика, пожалуй, это рекомендация недели. Что ты для нас сегодня заготовил, книгу или кино?
Я могу порекомендовать и книгу, и кино.
Отлично.
В данном случае. И, насколько я понимаю, по правилам рубрики я должен рекомендовать именно то, что я сам читал, и то, что я сам видел. Да?
Конечно.
Так вот, если говорить о фильмах, в свое время мне очень понравился фильм. Он снят в 1994 году. Сейчас очень знаменитым режиссером. По-китайски его зовут Ли Ань. По-английски или по-русски он называют Анг Ли. Это тот же самый режиссер, который снимал...
Или Энг Ли, да.
Да, или Энг Ли, да, который снимал скорее. И «Разбитую гору», и снимал «Крадущийся тигр», «Спрятанный дракон». Или как его правильно по-русски перевели? Вохуцхаму.
Затаившийся
дракон, да. Вот. А это был одним из его, не первых фильмов, конечно, но фильм, который принес ему такую же мировую известность. Вот. По-китайски он называется «Инши наню». То есть пить, есть, мужчина-женщина.
Это на самом деле... Чхэнь Юй какой-то?
Это фраза из древнейшей книги. Это из... книги песен, вот, «Ши Цзинь». И сама по себе фраза «Инши Нанью», она означает разные типы совершенно нормальных, естественных человеческих потребностей, да, то есть мы все нуждаемся в том, чтобы пить, есть, и, соответственно, нам нужен секс, да, то есть, ну, нужны отношения между мужчиной и женщиной, это совершенно естественно.
И рок-н-ролл, так.
Да.
Так, о чем фильм?
Вот, это очень интересный фильм, потому что он...
Без спойлеров.
Потому что он красиво снят, я действительно его рекомендую всем тем, кто нас слушает, потому что вы получите большое удовольствие визуальное.
Ну, вообще, он снимает очень красиво, у него все фильмы.
Да, это фильм о семье, значит, оставшийся вдовцом господин Джу. Он является главным шеф-поваром в знаменитом тайбэйском ресторане. То есть действие происходит в Тайбэе, на Тайване. У него есть три дочери. Одна другой краше, соответственно, одна другой младше. И он для них каждую неделю не собирается встречаться вместе, несмотря на то, что уже живут раздельно, и он для них готовит блюда, да, и там, соответственно, за этим семейным столом они рассказывают о том, что в жизни у каждого происходит, и, соответственно, фильм тоже развивается, у каждого меняется отношение и к жизни, к каким-то своим партнерам и прочее, вот, это тоже фильм, который показывает такой переход от уж совсем традиционного китайского общества к современному китайскому обществу. И там показан процесс приготовления еды как дома,
так и
господином Джу, да, так и в ресторане. Это совершенно завораживающее зрелище.
Супер.
Это фильм, после которого вам захочется бросить все и бежать в ближайший китайский ресторан. Я гарантирую.
А ты знаешь русское его название или английское?
По-английски так и называется «Eat, Drink, Men, Women».
Вау.
Такой... Вот, «Еншинанью». А по-русски, я думаю, есть пить мужчина-женщина.
Ну,
по крайней мере, я когда смотрел в интернете, я обратил внимание, что... По-моему, его так и переводят, да, есть пить мужчина-женщина.
Не знаю, русские локализаторы иногда переводят довольно далеко от
оригинала. Да, ну, я обратил внимание, знаешь, я когда прогуглил просто именно, чтобы узнать русское название, я видел, что на торрентах он есть, да, он есть.
Окей, отлично. Да. А что насчет книги, ты говорил, что еще есть?
А насчет книги, конечно же, тоже я хотел порекомендовать книгу «Те, кто отважится попробовать почитать ее на китайском, те, кто не отважится почитать в русском переводе». Это книга Дюго «Страна вина», знаменитого сейчас писателя по псевдониму Мо Янь.
Кажется, недавно... ты ее уже рекомендовал.
Да. А ты ее рекомендовал в «Волковыпуске».
Да, я ее рекомендовал, но, опять-таки, я ее рекомендую тут по двум причинам. Во-первых, потому что я читал, действительно, потому что она мне очень понравилась, и потому что она связана с едой.
Потому что это единственная книга, которую я читал. И так совпало. Так.
Там все-таки, несмотря на всю основную линию, которая связана, конечно же, с питьем, с алкоголем, очень много и описывается еда. Да, то есть, соответственно, возлияния проходят на банкетах, поэтому, я думаю, читателю тоже будет интересно почитать о том, как трепетно китайские госслужащие в данном случае, чиновники относятся к банкетам, и вообще, насколько все-таки тема еды занимает очень важное центральное место в китайском мировоззрении.
Отлично. Спасибо большое за рекомендации. Да, что у нас будет с грамотой?
Да, ну...
К концу уже.
Я бы сегодня вместо того, чтобы делать какие-то рассказы о Чханьюях или прочее, просто вот буквально посвятил бы несколько минут такому простому совету, как заказывать еду в китайских ресторанах.
Давай,
да?
Давай,
вот.
Давай.
То есть... В принципе, не бойтесь делать очень простой подсчет. Количество едоков, да, и, соответственно, чуть меньше должно быть холодных блюд.
Так.
Вот. И, соответственно, примерно такое же количество горячих блюд, да. Вот. Поэтому, в принципе, если вы даже совсем по-китайски не говорите, вам.
Надо... Еще важно, знаешь, что, где вы заказываете? То есть, если вы заказываете на севере, то там одни порции. Если вы заказываете на юге, то там порции другие.
Да, кстати, согласен. Mm-hmm. Согласен.
Что это значит? То есть 5 человек пришло, и ты должен заказать.
Да.
Что?
Ну, например, 5 человек пришло, я бы рекомендовал заказать 3 или 4 холодных блюда, вот, и 5 горячих блюд.
О, даже так.
Я бы, ну,
но это вот на юге Китая, ближе.
Да, да, на севере можно поменьше. Можно заказать, да, там 2-3 холодных. И...
Причем про это забываешь. Ты приезжаешь на север, заказываешь, как в Шанхае. Тебе приносят реально такие тарелки, ничего не съедается, все оставляется.
Да.
Хорошо,
да. И вот тут, в принципе, я бы вам не советовал стесняться, это тоже такой очень интересный эксперимент и лингвистический, и гастрономический. Вы можете доверить даже свой заказ официанту, по большому-то счету. Вы просто ему скажете, вам надо выучить, соответственно, цифры, да, то есть там ига, лянга, санга, сыга, уга, то есть 1, 2, 3, 4, 5, да. И, соответственно, у нас холодное блюдо – это лянцхай. Вот, то есть вы можете просто сказать «Лянга Лянцхай», и, конечно же, если официант видит, что вы не говорите по-китайски, он поймет, что вы выбор предоставляете ему.
Так.
В принципе, я думаю, догадается, принесет вам, он, наверное, вам все-таки покажет меню, попытается что-то с вами выяснить, вот, если вы чуточку говорите по-китайски, можете попробовать, вот, но не бойтесь просто сказать там «Лянга Лянцхай».
Так, да, и два. «Санга», например.
И «Санга Рецхай».
Ну, здесь есть опасность, что тебе там
принесут
подороже.
Не очень вкусно.
Нет, подороже.
Да, но вот тут...
Тут второй лайфхак.
Да, тут лайфхак такой, что вы просто попросите официанта вам показать то, что называется по-китайски «цайдань». Это «цайдань» — это меню. Да, то есть вы просите «цайдань», и пусть он пальцем вам покажет те блюда, которые вам заказывают, чтобы вы просмотрели. Все-таки цены в китайских меню всегда стоят.
Да.
Вот, чтобы вы ориентировались примерно, что вам принесут. Да, и такой уж, наверное, последний совет, это все-таки, если вы хотите рис, то это будет по-китайски мифань.
Угу.
А если вы хотите что-то другое, то советую вам брать дяодзе. Дяодзе – это пельмени. Дяодзе.
Пельмени. Рис еще можно чаофань попросить.
Это жареный рис, да.
Ну, он жареный, он будет с чем-то. Он будет не простой рис, а вот там будут какие-нибудь яйца, там еще что-нибудь там, ну, куча всяких. Янчжоу чаофань, там всяких таких. Чаофань.
Да.
Да. И, наверное, самая такая заключительная фраза для нашего лайфхака в плане заказа блюд. Вот, если вы не едите острое, то надо говорить пулада.
Пулада, да, вот, пожалуйста. Вот,
пулада.
Да, пулада.
Это часто. Тоже, это
некоторые часто люди учат только эту фразу для похода в ресторан и говорят пулада, 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 да, пулада. Окей, от меня короткая грамота, немножко связана с едой. Это по-китайски такое выражение есть. Тидан ли тяо гу тхо, гу тхо, да? Тидан ли тяо гу тхо переводится в яйцах, как сказать?
В яйце искать кости.
Искать кости, да, в яйце искать кости. Это говорится о мелочных, наверное, да, о людях, которые мелочатся.
Ну, нет, это говорится о тех случаях, когда ты ищешь какие-то предлоги, вот, то есть ты ищешь за что бы зацепиться, ты ищешь хоть какую-то оплошность, вот, соответственно, обычно подразумевается там, где этого нет, как в яйце нет костей, так, соответственно, и тот человек, который вот тидан ли тяо гу тхо, то есть это еще нужно за что бы зацепиться.
Можешь сказать, не без тидан тяо гу тхо, что-нибудь такое, да, давайте.
Да-да-да, ну, это когда хотят до чего-то
докопаться. Хорошо. Ну что ж, спасибо, Алик, за все, за грамоту, рекомендацию,
да,
за ответы на вопросы.
Очень-очень-очень информативный выпуск.
Ну, оставим нашим слушателям, пусть они в комментариях выскажут свое мнение и, может быть, какие-то тоже пожелания.
Да, подкидываю там идеи, темы для обсуждения, я думаю, у нас в подкасте на сайте все это обсудим. В конце у нас будет песенка от сообщества Хаутхин. Андрей Ленко нам пишет, высылаю пару песен тайваньской группы Тизи Бак. Первая сковайная мелодия, да, Тизи Бак. Вот. Мы поставим одну из них. Это нечто иное, как кавер на песню Somebody That I Used to Know австралийского певца Готье. И мы его поставим на китайском. Вот так вот. Так что слушайте. Спасибо большое, Алик, Серега.
Ну и Саня.
Саня. Без Зусмана.
Без Зусмана, да, поклонником Зусмана, он будет в следующем выпуске.
Да, жертвуйте на него деньги. Даю Зусману на iPhone. Пока.
Всем пока.
Мои уважаемые сотрапезники, есть вещи, о которых мало кто говорит, и поэтому человеку довольно сложно ориентироваться в том, правильно ли он делает то, что кажется совершенно обыденной вещью. Особенно это плохо для тех, кто только начинает что-либо делать и формирует свои привычки. Например, глажка рубашки часто является такой вещью. Неясно, кто это мучит и кто и как начинает это делать, но факт в том, что многие из нас гладят рубашки, часто даже не зная, правильно ли поставлен процесс и, что интересно, насколько хорош результат. Ведь надетая рубашка все равно быстро мнется, да и в обществе не принято в открытую обсуждать наличие и величину складок. Вот вам когда-либо, кто-либо, что-либо говорил по поводу отглаженности вашей рубашки? Ведь даже комплимент вроде «как ты сегодня отутюжен» почти не встречается среди массы других, не несущих никакой информации фраз. Секс тоже относится к этому разряду. Точнее, относился до недавнего времени. Теперь, благодаря книгам и порнухе, многие мальчики знают, сколько раз надо лизнуть, сколько фрикций будет считаться немаленьким числом. Но проблема мальчиков в том, что многие девочки тоже зомбированы обществом и не говорят, когда лижут не так, или что количество фрикций не переросло в качество. К чему я это? Да к тому, что мало кто знает, как надо заказывать блюда в китайском ресторане. почти никто этому не учит. И даже сами китайцы не в состоянии четко объяснить, по каким параметрам это надо делать. Поваренных книг по китайской кухне масса. Советов начинающим о том, как держать палочки, и можно ли яйцами лезть в солонку, тоже. И даже объяснений странных кулинарных привычек народов Поднебесной встречается на просторах интернета и книжных полках немало. Можно много стенать по поводу того, что те, кому китайская пища пришлась не по вкусу, просто не пробовали настоящей китайской еды. Но давайте задумаемся, что же это такое настоящая еда? Как и в западной пище, огромное значение имеет не само по себе блюдо, а то, в сочетании с чем оно подано. И тут сложность заказа в китайском ресторане становится очевидной. Как выбрать это самое трудноуловимое число блюд, при котором будет и всем сестрам по серьгам, и еды на столе не останется, и богатство вкусов сыграет свою симфонию на вкусовых сосочках, трапезничающих, и не повторяясь, и не превращаясь в какофонию, какое неподходящее для застолья слово, а наоборот, дополняя друг друга и вплетая одну мелодию в другую, подчиняясь взмахам палочек зачарованных дирижеров. И это при том, что среднее меню в китайском ресторане имеет около 30 холодных закусок, 150 горячих блюд и потом еще кучу супов, горе, море продуктов. Да-да, деликатесы в Китае так и зовутся. Шанчжэн хайвэй, буквально горные диковинки и морские вкусности. Загадочную секцию под названием «Основные блюда», где содержание не соответствует названию, а смысл заключается в крепком забитии пыжом из лапши, риса или пельменей, только что поглощенного коктейля из предыдущих разделов меню. И то, что переводчик называет десертами, а глаз и вкус таковым признать отказывается. И давайте добавим к этому тот факт, что в каждом блюде есть не только 2 или 3 главных ингредиента, но и свои соусы, стиль приготовления. В вокабулярии для обозначения способа приготовления есть слова «жарить», «варить», а дальше еще около 15 или 20 глаголов. Степень остроты и совсем уж эзотерическое понятие холодности или горячести блюда, что не имеет никакого отношения к его температуре, а напрямую увязано с традиционной китайской медициной и поддержанием хрупкого баланса здоровья в телах посетителей ресторанов. Так кто же научит этому всего человека, только приехавшего в Китай? Никто. Потому что, как и определение пола у только что рожденных цыплят, это можно постичь только путем участия в большом количестве банкетов и интенсивном наблюдении за тем, как заказывающий пытается учесть интересы всех едоков, удивить чем-либо интересным и при этом остаться в рамках никогда не произносимого вслух бюджета. То есть, это процесс эмпирического постижения, где нет учителя, и каждый, коли он хочет обрести независимость и самостоятельность в вопросе составления гастроикебаны, должен учиться сам. И это при почти полном отсутствии обратной связи, потому что китайцы, если они и доверят лаовая выбрать блюдо в ресторане, никогда не скажут, что ваш выбор был плох, как они никогда не поправят ваш китайский язык. Из врожденного нежелания поправлять чужие ошибки, приправленного вежливостью и нежеланием задарма учить тех, кто явно не относится к их кругу. А иностранцы либо не поймут, если что-то было не так, либо спишут это просто на грехи китайской кухни персе. И все равно все съедят, особенно если на столе будет достаточно пива. Но в эпоху, когда скоро в космос полетят орды туристов, компьютер будет встроен очки, а интернет выйдут не только холодильники, но и собаки, это просто вопрос времени, когда искусственный интеллект сможет помочь нам сделать заказ в китайском ресторане.